Спасибо. Как хорошо в этот вечер снова быть здесь. Не знаю, откуда они узнали, что я собирался молиться за больных. Каждый пришел, чтобы за него помолились. Вы знаете, я думаю, что если вы следуете водительству Духа, это хорошо. Это самое лучшее. Это послание, которое не подведет. Так вот, я сидел сегодня в комнате после... Один служитель, который так дорог моему сердцу. Трое из них. Три моих очень хороших друга. Они сказали мне, что они придут позавтракать вместе со мной. И я подумал, что ж, это замечательно, вы понимаете. Итак, я съел небольшой завтрак, потому что был уверен, что они захотят это оплатить, и я хорошо сытно пообедал. Итак, уже было 12, и уже час, и уже два, и никого еще не было. И там была... Полиция ловила какого-то преступника там во дворе. И я спустился посмотреть на тот эпизод. Брата Джека мне вообще не удалось найти. Итак, я выяснил, портье дал ему неправильный номер. И он звонил не в ту дверь все это время, где меня не было. Так что я в другой раз предоставлю ему случай заплатить за меня когда-нибудь. Я очень рад видеть в этот вечер и его, и брата Трейси, и брата Брауна. Похоже, что нам снова придется возвращаться в Аризону. Я помню, как однажды мы ехали через пустыню. Я говорил своей жене, сидит там сзади. Я сказал, вот где брат Джек сидел на заднем сиденье своего маленького «Шевроле». Они с братом Брауном все спорили насчет первоначального сотворения. Было ли это сотворено за 6 дней, или это было сотворено за 6 миллионов? Это был хороший вопрос. Они так заспорили, что вышли и набрали пригоршню камней, и, спрятавшись один за одним столбом, а другой за другим, очень старательно бросали друг в друга камни. Им не удалось уладить это таким путем, когда сказали «я тебя перегоню», и бросились бежать по дороге. Брат Джек, человек невысокого роста, несся, что было сил. И брат Янг на своих длинных ногах, вы знаете, никогда в жизни я так не смеялся. Затем брат Джек вернулся в машину и сбросил свои туфли. Брат Шерит дал нам большой мешок апельсинов, и пока мы добрались до Шрифпорта, он очистил половину из них. Вы знаете, однако это были счастливые дни. Да, сэр, это были счастливые дни. Я знаю, это звучит смешно и забавно, но это правда. Но мы... В этом есть что-то такое, когда становишься старше и находят воспоминания. Ты думаешь о тех днях, в которые тебе опять хотелось бы окунуться. Это верно. Дни нашей молодости. И когда мы стареем, те дни становятся картинками. Я так рад, что это было чистым и святым, и братским общением, в любви, зная, что мы направляемся на землю, где никогда не состаримся, ту великую землю по ту сторону, где мы никогда, никогда не состаримся, то есть никогда не умрем. Один из наших дорогих братьев, настолько дорог нам всем, он только что ушел на ту землю. И когда каждый раз, когда я подхожу к этой платформе, я думаю, буду вспоминать брата Лайла. Я взглянул вчера вечером и увидел сидящую там маленькую Джуди, и мое сердце сильно забилось. Я подумал о том, как она себя чувствует. И я знаю, когда папа умер, как... Но нам необходимо пройти через эти уроки страданий, чтобы понять чувства другого человека. Я думаю, что теперь я смотрю на одного старого друга, на сидящего здесь служителя, просто не могу его назвать. Это верно? Вы раньше, бывало, все время молились здесь за больных, годы тому назад. Герхольцер. Это немецкая фамилия. Мне никогда не удавалось произнести ее правильно. Брат Трейси встретил его там, и я знал его около 10 лет. И я сказал, за эти 10 лет вы не состарились и на 6 месяцев. Мы живем в мире, которому однажды суждено закончиться. Сегодня вечером я был... Вчера вечером я вас задержал надолго. Постараюсь в этот вечер этого избежать. Закончу свой рассказ. Я думал о том, что сегодня вечером буду проповедовать церкви на тему восхищения. Какое состояние, как я вижу это в Писании, в какое состояние должна будет прийти церковь для восхищения? И что произойдет как раз перед тем, как произойдет восхищение, и как это произойдет. И все мы верим в восхищение, не так ли? Мы верим в это. А затем вдруг нечто сказала, «Сегодня вечером молись за больных». А я просто обедал там с одним мексиканским братом. Я шел и встретил его на улице. Я думаю, что в этот вечер он здесь вместе со своей женой. А потом кто-то пришел и рассказал мне свидетельство, сказал, «Если в пределах этой церкви, — сказала она, — есть человек, я думаю, это было около года тому назад, он стоял в очереди во время развлечения. И я думал в этот вечер построить такой старомодный молитвенный ряд, как брат Джек и брат Янг Браун, бывало, помогал мне, раздавая молитвенные карточки. И я увидел, что он очень честный, и никогда не было, чтобы он продавал карточку или делал еще что-нибудь неправильно. Он очень честный». А некоторых мы ловили на том, что они пытались это сделать, вы знаете. Итак, мой брат Янг, выполняя эту работу, всегда поступал правильно и верно. И я помню, он бывало стоял и собирал карточки и проводил их через очередь. Я молился за них и продвигались вперед. Просто та неподдельная вера в тех людях, что если они смогли бы приблизиться к тебе, они были бы исцелены. И я думаю, что было 20 исцелений к одному в сравнении с тем, что у нас есть сейчас. Потом, сегодня мы услышали эту историю об одном человеке, вероятно, он сейчас здесь, что он был в молитвенном ряду примерно год тому назад, и у него был сказано, во время развлечения было сказано, что у него был эпидемический паротит. И доктора сказали ему после обострения эпидемического паротита, что у него никогда не родится девочка, а он всегда этого желал. Я думаю, у него были мальчики. Но в видении от Господа ему было сказано, «Но у тебя родится ребенок, девочка». И он сказал, что та девочка сегодня здесь вместе с ним. Я не знаю этого человека, мог бы, может он есть в аудитории, то есть тот человек, о котором я говорю, где-нибудь. Я не знаю, кто-то только что рассказал мне об этом на улице. А, вот держат это дитя, прямо здесь. Вот там они находятся, это замечательно. Это очень хорошо, какая милая девочка. До сих пор еще не было, чтобы кто-нибудь пришел. Очень миловидный ребеночек. Я хотел бы, чтобы она вышла сюда для свидетельства. Может быть, она будет завтра или в какое-либо другое время наших собраний. Теперь, завтра утром — завтрак деловых людей. Вы уже объявляли это? Это замечательно. А теперь давайте проведем небольшой урок по божественному исцелению. Кто из вас в это верит? Ого, это будет замечательный вечер, если у вас вот такая вера. Когда люди верят этому, тогда это происходит. Это для верующих. Ну, тогда я взял карандаш и начал набрасывать текст и так далее. И затем в дверь постучал Билли и сказал, «Папа». Я сказал, «Подожди немного, я еще не закончил». Он сказал, «Но брат Джек ожидает тебя». Так что мне пришлось выйти. Я приколол, не было канцелярской скрепки, а у меня была от меды одна из этих булавок Джонни, или какая-то там булавка, которая называется булавка Бобби. Да, именно такая, булавка Бобби, просто какая-то булавка. И я не особенно в этом разбираюсь, вы знаете, я просто заметил, что она там лежит. Вот, вместо какой-нибудь канцелярской скрепки, чтобы отделить то, что у меня было. Были некоторые заметки на утро. Отделить одни от других. А когда стареешь, бывало, я так легко мог запоминать места Писания и другое, но, вы знаете, уже это тяжело. Ты еще не столкнулся с такой проблемой, брат Джек? Это верно, да. Я тут недавно рассказывал брату Джеку, я сказал, ты знаешь, брат Джек? Я сказал, я становлюсь таким, что уже не помню. Я сказал, начинаю что-то говорить и должен подождать. Он сказал, ты только до этого дошел? Я сказал, а что, разве этого недостаточно? Он сказал, не, сказал, я звоню кому-нибудь по телефону и спрашиваю, что ты хотел? Я тогда подумал, что ты меня разыгрываешь, брат Джек, но согласился, что это вообще-то правда. Да, сэр, ужас, как забывается. Но давайте все наши дела делать правильно, потому что они в книге. Запись, которая будет прослушана в тот день суда. Да, мы как одна большая семья, и я полагаю, что сегодня мы не находимся на телефонной связи по всей стране, как вчера вечером, когда я проповедовал свою проповедь. Я думаю, что здесь находится только местное собрание. Итак, в прошлый вечер я, конечно, ценю ваше почтение, что вы встали... Я не пытался злоупотреблять доверием брата Джека, но он всегда говорил мне, «Говори, что хочешь». И вот я просто вышел сюда на платформу и проповедовал небольшое учение, но... И просто... Я думаю, это просто... Некоторые мои братья из деноминации... Однажды утром я видел сон. Мне не очень часто снятся сны. Я не сновидец. Но мне приснилось, что я вижу человека, молодого человека в кандалах. Он пытался выбраться. И я сказал... Кто-то говорил мне, сказал, «Это ужасные люди, не связывайся с ними». И я видел, как этот молодой человек выбирался из своих кандалов. Так что я оставил его в покое. Я подумал, я просто посмотрю, что он сделает. Итак, он освободился. И он был приятным. И я видел, как другие пытались освободиться. Так вот, это только сон. И я подошел вот так, и я увидел одного брата, Роя Бордерса, своего очень хорошего друга. Живет в Калифорнии. Показалось, будто что-то не в порядке. Его глаза были полузакрытыми, и большой, может быть, рак или что-то такое было на его глазах. И я... Кто-то пытался оттащить меня от него. Я закричал: «Брат Бордерс, во имя Господа Иисуса, освободись от этого!» А он едва мог разговаривать. Говорит: «Брат Бранхам, тут нужно что-то больше, чем это. Я просто не могу этого ухватить. Брат Бранхам, я просто не могу это ухватить». Я сказал: «О, брат Бордерс, я люблю его». И кто-то потянул меня прочь. И я взглянул, и это была какая-то женщина. Стояла вот тут. Это... Когда я был мальчиком, я, бывало, доставлял людям бакалейные товары из бакалейной лавки. Ее звали миссис Фентон. Она еще живет в Джефферсонвилле. Мы с женой дружим с ней. И она сказала: «Брат Бранхам, освободи нас от этого». Сказала: «Это адский дом». И сказала: «Вы неправильно поняли». И сказала: «Эти и вы тоже неправильно поняли этих людей». Сказала: «Эти люди хорошие, но...» И я посмотрел туда, и будто такой большой подвал, или большие стены под огромной пещерой, и огромные железные решетки толщиной 8 или 10 дюймов. И люди не в своем уме выкручивали руки и ноги, бились вот так головой. А она плакала, говоря: «Освободи этих людей, брат Бранхам!» Сказала: «Помоги нам, мы в беде!» Сама она, я ее знаю, она принадлежит, я думаю, к Церкви Христа, или к христианской церкви под названием «Церковь братьев». Итак, она... Я посмотрел вокруг, и я сказал: «Если бы я мог», и пошел дальше, глядя по сторонам. И при моем некрупном телосложении, и такие мощные большие железные решетки, и там эти несчастные люди, и ты не можешь добраться до них. Те железные брусы установлены близко друг к другу. И я посмотрел, а они бились головами, как будто были не в своем уме. И я увидел, что там вокруг мерцали какие-то огни. И я взглянул вверх, и там стоял Господь Иисус, в сиянии радуги вокруг Него. Он смотрел прямо на меня, сказал: «Освободи этих людей». И Он ушел прочь. И я подумал: как же я смогу их освободить? В моих руках недостаточно сил, чтобы сломать те решетки. Тогда я сказал: «Адский дом, сдавайся именем Иисуса Христа». И заскрипело, и затрещало, и покатились камни, и рухнули решетки, и люди побежали и закричали: «Освободились!» И кричали во весь свой голос. И все были освобождены. И тогда я закричал: «Брат Рой Бордерс, где ты? Где ты? Бог освобождает свой народ! Где ты, брат Бордерс?» Я желал это знать. Вы знаете, брат Бордерс очень напуган. Вы знаете это пророчество. Все, многие из вас знают. Возьмите кассеты и так далее о западном побережье. В этот вечер прямо здесь находится человек, который был там, когда это произошло, когда мы были там во время охотничьей поездки. Служитель, который слушал вчера вечером, со слепым глазом. Он подошел там, и он сказал, представился, на нем были солнцезащитные очки. Это было высоко в горах. Он сказал: «Брат Бранхам», — сказал я, — «брат МакХьюбс». Он сказал: «Я однажды помогал финансировать одно из ваших собраний в Калифорнии». Я сказал: «Рад с вами познакомиться, брат МакХьюбс». Там стояло около 20 человек. Мы там охотились на рогатых кабанов. И я сказал, за день до подъема в горы, я сказал брату Бэнксу Вуду, вы все знаете его, близкий друг. Я сказал: «Брат Вуд поднял камень и бросил его в воздух, и он упал». И я сказал: «Так говорит Господь, нечто должно произойти». И так он сказал: «Что это, брат Бранхам?» Я сказал: «Я не знаю, но в течение суток ты узнаешь. Нечто должно произойти. Это великое знамение». И на следующий день, это было ближе к вечеру, на следующий день, около 10 часов, мы готовились отъезжать. Все заполучили своих кабанов, и мы находились там. И брат МакКнелли, вы знаете, и все остальные, они их свежевали. И мы с братом Бордерсом и брат Рой Робертсон, покалеченный ветеран, очень дорогой, драгоценный мой друг. И он там стоял. И я взглянул наверх, и брат МакХьюгс сказал: «Брат Бранхам, ангел Господень когда-нибудь является вам, когда вы находитесь в этих охотничьих поездках?» Я сказал: «Да, брат МакХьюгс, это правда, но я выезжаю сюда как бы отдохнуть». Он сказал: «Хорошо, брат Бранхам», сказал, «я не хотел вас беспокоить». Я сказал: «Вы меня не побеспокоили?» И я просто посмотрел вокруг, и я увидел, как доктор осматривает его глаз. Так вот, я его не знал. На нем были темные очки, потому что в Аризоне ужасно ярко и солнечно. И я смотрел это, и я увидел, как доктор говорит с ним, говорит: «Сэр, я уже лечу ваш глаз годы, 2 года, около этого», — сказал. «Из-за этой аллергии, которая в вашем глазе, вы потеряете свой глаз. Она разрушает ваше зрение, и никаким способом я не могу остановить это». И я сказал, «Вы спросили меня об этом из-за вашего глаза. Эти солнцезащитные очки, потому что у вас больной глаз». Он сказал, «Это правда». Я сказал, «Ваш доктор описал его. Несколько дней назад он вам сказал, что вы потеряете глаз, потому что аллергия разрушает зрение этого глаза». И он лечил его пару лет, но он не может это остановить. Он сказал, «Брат Бранхам, это правда». И я начал поворачиваться и посмотрел, и я увидел женщину, намного старше его, такую смуглую. Они родом откуда-то отсюда, из Арканзас. И вот она приподняла свою юбку и показала ногу своему сыну. И она сказала, «Сынок, если ты увидишь брата Бранхама, попроси его помолиться о моей ноге». И пальцы ее ног были покрыты длинными опухолями. Я сказал, «У вашей матери седые волосы». И она приподняла свою юбку, сняла свой носок и показала тебе свои ноги, и сказала, что если ты меня увидишь, чтобы попросил меня помолиться за нее. И он сказал, «О, милость». Я снова посмотрел, и я увидел его стоящим там без очков в видении. Я сказал, «Так говорит Господь, Бог исцелил твой глаз, и твою мать тоже исцеляет». Примерно в то время я повернулся вокруг, вот здесь сидит человек, который там находился. Я сказал брату Рою Бордерсону, то есть брату Рою Робертсону, положил свою руку на его плечо, потому что он ветеран. Я сказал, «Брат Рой, спрячься куда-нибудь быстро, что-то должно случиться». Он сказал, «Что ты имеешь в виду, брат Бранхам?» Я сказал, «Не разговаривай, спрячься подо что-нибудь быстро». И я повернулся и поднял лопату рядом с тем местом и тут же ушел от них, потому что я знал, что это произойдет там, где я буду находиться. Прямо возле огромного каньона, в 8 или 10 раз выше, чем это здание. Это каньон Ящик, будто огонь сошел с небес, подобно вихрю, всего лишь на несколько футов выше того места, где я стоял. И сорвал камни с горы, пронесся и срезал верхушки мескитовых деревьев на сотни ярдов вокруг. Все побежали, пытались спрятаться под машинами и где угодно. Это снова поднялось и прогрохотало, подобно раскатам грома. Снова поднялось в небо и снова сошло вниз. И так произошло 3 раза. И когда все это закончилось, они подошли и спросили, что это означало. Я сказал, «Я хочу сказать вам, это был знак суда». В ближайшие дни мощное землетрясение пройдет по западу и не остановится. Калифорния, Лос-Анджелес затонут. Это опускается. Она погрузится прямо в океан. И спустя 2 дня землетрясение на Аляске потрясло Аляску. И тогда, на последнем собрании в Калифорнии, когда я говорил и не знал, что происходит, пока я не оказался на улице, это было сказано Калифорнии. Сказал, «Капернаум, Капернаум, город, названный по имени ангелов, это Лос-Анджелес, ты превознес себя выше небес, но ты будешь низвержен в ад. Ибо если бы великие дела, совершенные в тебе, были совершены в Содоме, то он стоял бы до сего дня». Так вот, последние несколько дней этот сильный грохот и треск. Затем тут вышла одна научная газета, было сказано, «Там все в трещинах, это должно провалиться». Они это знают. И вы следите. Вода прокатится до озера Солтон-Си. Лос-Анджелес обречен на суд. Я говорю вам до того, как это произойдет, чтобы когда это случится, вы знали это. Я не говорил этого от себя, и он никогда не говорил мне ничего такого, что не произошло бы. И вы сами тому свидетели. Это верно. Когда? Я не знаю. Я вышел, и они рассказали мне, что я говорил. Я выслушал, вернулся и исследовал Писание. Вы знаете, Иисус сказал почти теми же самыми словами о Капернауме. И Содом, и Гоморра были на дне Мертвого моря. Я полагаю, тогда уже были. И позднее, где-то сотню лет спустя, Капернаум погрузился в море, и он находится в море. Тот же самый Бог, который затопил в море Содом за его грехи, тот же самый Бог, который затопил в море Капернаум за их грехи, тот же самый Бог затопит в море Лос-Анджелес за их грехи, тот загнивающий город. Брат Рой Бордерс напуган до смерти. Я не знаю, или же это означало то, или еще что-то, я не знаю. Давайте помолимся. Господь, это так замечательно свидетельствовать настоящим слушателям. Мы верим Тебе, Господь, помоги нашему неверию. И мы понимаем, что мы сейчас идем по дороге прямо к концу этого мира. Только когда, этого мы не знаем. Но это тайное исчезновение невесты. В один из этих дней, Господь, мы будем восхищены, взяты к Нему. И мы ожидаем того дня. Приготовь наши сердца, Господь. Взгляни, как здесь много людей, лежащих на раскладушках и носилках, связанных врагом мужчин и женщин. Здесь, возможно, находятся люди, которые умрут от сердечного приступа, если ты не коснешься их. Может быть, некоторых из них разъедает рак. Отец, Ты знаешь сердце каждого человека. Ты знаешь, правда это или неправда. И мы говорим все это, потому что мы знаем, что Ты совершил. Твоя великая сила освободила многих. Мы этому свидетели, хотя нам пытаются говорить, что такие вещи не происходят, но это совершает Господь. Мы свидетели. Я молю в этот вечер, Господь, чтобы Ты как-то укрепил веру в сердцах этих людей, чтобы каждый из них освободился, все эти больные и страдающие люди. Пусть это будет так просто, Господь, просто позволь нам, когда мы стараемся учить Слову, пусть Святой Дух уберет мои ошибки, Господь, и исправит их в сердцах людей. И сделай это действительно настоящим вечером, чтобы Он мог поместить Себя в сердце каждого присутствующего здесь верующего. Этот вечер мы посвящаем этой цели, Господь. И прежде всего, пусть приготовятся те, которые еще не спасены. Сейчас приготовятся, пока еще открыты двери милости. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь мы собираемся обратиться к Писаниям для начала. И кто-то положил здесь на стол записку, и сказано, что сегодня вечером для меня собрали пожертвования. В этом нет необходимости. Не делайте этого. Я не могу это принять. Я помню, как однажды в Калгари, в Канаде, они собрали эти пожертвования. Брат Джек старался мне объяснить. Моя жена сидит там сзади. Мы жили в двух комнатушках, с ней и с детьми. И приходилось подтыкать дверь одеялом, чтобы не было щели, и дети не заболели воспалением легких. И она сказала... Он сказал мне, сказал, «Брат Бранхам, нельзя обращаться с ней таким образом». Так что вы помните этот случай. Я уже забыл, сколько тысяч долларов они собрали. И я сказал, «О, забери это обратно, брат Джек». Он сказал, «Как же мы теперь это сделаем?» Так что я купил это место, и оно там, вот, для славы и чести Божьей. И несколько лет это было у нас с женой как дар от церкви людям. А затем я подумал, звучит как-то нехорошо. Я ничего не принес в этот мир, и, конечно, ничего отсюда не унесу. Так что я передумал и передал его, переоформил его на скинию, чтобы, когда со мной будет закончено, что ж, тогда это пусть использует какой-нибудь другой слуга Божий, если будет завтрашний день, понимаете? Так что я вас сердечно благодарю, друзья. Благословит вас Бог за это. Теперь у Иакова, послание Иакова, 2 глава. Мы хотим прочитать, начиная с 21 стиха. И теперь я собираюсь немного к обучению, и затем мы начнем молиться за больных как можно скорее, и проведем через молитвенный ряд столько людей, сколько сможем. И давайте тоже надо вспомнить, я не хочу забыть сестру Анну Джин и брата Дона, и других. Я думаю, они где-то в Таиланде. Не так ли? Где? Бангкок. И на миссионерских полях. Так много всего разного, о чем думаешь днем и хочешь сказать людям, а потом, когда приходишь сюда, уже не можешь вспомнить, читаешь эту массу всего по этому уроку. И сейчас здесь у Иакова 2 глава, и мы начнем с 21 стиха 2 главы святого Иакова, и прочтем отрывок этого, 21 стих 2 главы. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Итак, сегодня моя тема. Теперь держите свои Библии, потому что у меня тут записано несколько мест из Писаний. Если мы не расстанем надолго, то я буду ссылаться на многие из них. Моя тема — дела — это выраженная вера. Вот, запомните. Дела — это выраженная вера. Дела показывают, что вера уже взяла в свои руки, понимаете? Видите? Так вот, мы выбрали это, потому что мы... Я верю, что это поможет нам понять. Теперь слушайте очень внимательно, и мы приступим к этому, как на уроке воскресной школы. Здесь Яков выражает в своем учении от Бытия 22.1.9, что человек видит в Аврааме. Давайте вернемся назад. У меня здесь отмечены места Писания. Бытие 22 глава, и с 1 по 9 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, Авраам! И он сказал: Вот я. Бог сказал: Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Видите, он даже не сказал ему на какой. Тебе просто нужно идти, когда Бог говорит, приступай к действию. Видите? Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. И на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Итак, теперь он принял решение. Он поднимался туда убить своего сына, потому что Бог сказал ему это сделать. Но взгляните на это место Писания. «Я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он и сын. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». И он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего, Исаака, сына своего, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» И он сказал: «Вот я». И он сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего для меня, твоего единственного сына для меня». Вот это дело. Вот, здесь мы видим, что Яков оправдывает Авраама по его делам. Но теперь у Павла, к римлянам, послание к римлянам, 8, 4 глава, 4.1 до 8. Я не буду читать всего, но только прочту часть этого. «И что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался...» Вы помните, прошлым вечером мы брали слово «оправдался». «Делами он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Вот на что Павел здесь ссылается, на то, что Бог увидел в Аврааме. Теперь давайте, если мы еще не слишком много полистали, мы опять вернемся к Бытие, 15 глава, 6 стих. 15, 6. Я думаю, это верно. Мы начнем с 5. «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. И он поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Вот два человека, которые говорили о вере. Павел оправдал Авраама тем, что Бог видел в Аврааме, а Иаков оправдал Авраама тем, что человек видел в Аврааме. Видите, вот Иаков сказал: он оправдался своими делами. Павел сказал: он оправдался верою. Но, видите, Авраам поверил Богу. Вот что Бог увидел в нем. Он поверил этому. Но затем, когда он начал действовать, как будто это уже совершилось, вот это в нем увидел человек. Таким же образом это и с нами, потому что наши дела выражают ту веру, которую мы имеем. А если мы боимся действовать на основании нашей веры, тогда мы не верим этому. Видите, вы должны верить этому. Дела Авраама выражали его веру в Божье обещание. Итак, Аврааму, вы помните, было 90 лет, 100 лет, а Сарре было 90 лет. И теперь они были уже довольно состарившиеся. Возраст деторождаемости остался далеко-далеко позади, а они жили вместе как муж и жена еще с юности своей, и детей не было. И все же, когда ему было 75, а Саре 65, Бог сказал ему, «У вас родится ребенок». И он поверил Божьему обещанию. Он поверил этому. Теперь, видите, он все приготовил для этого ребенка. Видите, это то, что увидел Бог, когда тот поверил Богу. А человек увидел, что он сделал, чтобы выразить то, во что он поверил. И это то же самое, что действует сегодня. Таким же образом это и с нами. Это было открыто ему. Видите, это было открыто ему. И он так в это поверил и действовал, как будто это уже произошло. Теперь, давайте тут остановимся на минутку. Иногда мы это неправильно понимаем. Людей охватывают эмоции, и они пытаются действовать на эмоциях. Это не сработает. Вот, я такой же, как и этот брат Герхольцер. Мы пожилые люди, и мы бывали в уже долгое время, и мы видели и за, и против, и всякое. И молитвы за больных по всему миру, и видели разочарование людей, и видели, как аллилуйя со всех сторон. Тогда все это учит нас. Так вот, когда были мальчиками, и мы начинали проповедовать это, брат Герхольцер, подобно как учились плавать. Сначала, вы знаете, бывало так, что я выходил на улицу, и я, брат Джек и брат Браун прогуливались со мной по улице, вечер за вечером, пока я приходил в себя. Я стоял там, подобно маленькому ребенку, который плещется в воде. Видел видения, вы понимаете. Я оставался там до тех пор, пока брат Браун, я помню, однажды вечером, никогда этого не забуду, в Сан-Хосе или где-то, он пришел разбудить меня. Я не спал несколько дней, и я не осознавал, что разговаривал с человеком. Но он сказал, что я говорил ему. Начал плакать, сказал, «Я поеду домой». Видите? «Как это?» — он сказал. «Ты не можешь уехать домой? Там продолжается собрание». Я сказал, «Ну, через несколько минут я буду готов отправиться домой». Видите? По ту сторону. Просто почти вне себя. Видите, я тогда был юным, подобно тому, как учишься плавать. Вы знаете, шлепаешь по воде и плаваешь в бассейне. Я плыву. Но после того, как научишься плавать, стиль уже намного изящнее, и это тебя так сильно не изнуряет. То-то и оно. Ты научился, как это делать. Делаешь это все лучше и с меньшими затратами усилий, и становится все легче. Видите? И маленький мальчик, который никогда не ходил, если бы попытался спуститься здесь по этому проходу между рядами, он раз 10 упал бы и измучился бы, пока туда добрался. Но тот, кто знает, как ходить, какой-нибудь атлет, спустился по этому проходу и даже не заметил бы, как это сделал. Что ж, он тоже с этого начинал. А теперь он вот кто. Да, точно так же с проповедованием божественного исцеления или чего-либо другого. По мере продвижения вперед начинаешь учиться. Если не учишься, то что-то неправильно. Понимаете, вам надо учиться, и вам надо узнавать, как принимать Бога и что это означает на самом деле. Мы позволяем это, иногда говорят, «Ну, у этого парня недостаточно веры. Этот парень не сделал этого и этого. На это есть какая-то причина». Есть причина. Иногда это неисповеданный грех. Ты можешь вылить на человека галлон елея и кричать, пока не охрипнешь, но это не сдвинет того беса. Нет, сэр. Ты должен исповедать это. Вот что дает развлечение. Говорю, «Иди, исправь это. Раскрой это». Но это так медленно делается, вы знаете. И тогда остальные из них становятся нетерпеливыми и говорят, «Ах, за меня никогда не помолятся». Но теперь мы хотим найти способ, чтобы... Что происходит? Настоящее основание божественного исцеления. Вот дар, точно как я сказал вчера вечером. Дар — это замечательно, но ты не можешь основывать на дарах свое вечное место назначения. Вы не можете из второстепенного делать главное, а дар — это второстепенное. И сатана может подражать любому Божьему дару. Он может сделать что-нибудь точно похожим на это. Видите? Точно. Поэтому мы должны следить за этим. Подобно, как я иногда объясняю насчет восклицаний. Я видел, как бесы восклицают, понимаете? Говорят на языках. Я видел, как бесы говорят на языках. Конечно, он подражает этому. Это не подлинное, но подражает этому. Видите, делая это похожим на настоящее. И иногда люди, не знающие разницы, заявляют, что это настоящее, когда это не настоящее. И то же самое они делают насчет божественного исцеления. Они думают, ну, это фокус-покус, или что-то вроде этого. Это не так. Это настоящая, неподдельная вера в то, что Бог назвал истиной. И это ставит на якорь. И когда это ставит на якорь, то уже ничто этого не сдвинет. Это остается там. И поэтому с меньшими затратами. Так вот, вера — это откровение от Бога. Вот, вера — это откровение. Вот здесь я хочу остановиться. Один момент. Это откровение. Он раскрыл это тебе по своей милости. Это не то, что ты сделал. Ты не прокладывал дорогу к вере. У тебя не было веры. Она дана тебе по милости Божьей. И Бог открывает это тебе. Поэтому вера — это откровение. И вся Церковь Божья построена на откровении. Недавно со мной разговаривал один баптистский служитель. Он сказал, «Я просто не могу принять откровение». Я сказал, «Тогда ты не можешь принять Библию, ты не можешь принять Христа, потому что Он — это откровение Божье. Он — Бог, открывшийся во плоти. Поэтому вся церковь построена на божественном откровении». Иисус говорил, я думаю, там был Петр, сказал, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Он беседовал со своими учениками, и некоторые сказали, «Ты или я, и Моисей, или один из пророков, и Еремия?» Он спросил, «А вы скажете, кто?» Тот сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Теперь, Римская католическая церковь говорит, «Он сказал Петру, на этой скале я построю церковь мою». Протестанты сказали, «Он построил ее на себе самом». Так вот, они могли быть правы, но, по-моему, и те, и другие ошибаются. Она построена на духовном откровении того, кто он такой. «Не плоть и кровь открыли это тебе, Петр, но мой Отец, который на небесах, открыл это тебе. И на этой скале, на откровении того, кто он такой, на откровении, что он есть Слово и полное, на этой скале я построю церковь мою». И врата ада не смогут одолеть ее. Это показывает, что врата ада будут против нее. Авель верою — откровение. В те дни не было написанной Библии. Авель верою принес Богу жертву более превосходную, чем жертва Каина, о чем Бог засвидетельствовал. Он был праведным. Как? По вере. Как? По откровению. По откровению Авель принес Богу более превосходную жертву, потому что ему было открыто, что это не плоды полевые, но это была кровь. Вот почему некоторые люди могут верить этому, а некоторые не могут верить этому. Некоторые притворяются, что верят этому. Среди зрительской аудитории, где проходит молитвенная очередь, ты видишь, что некоторые, и все они хорошие люди, скажем так, есть такие, которые сильно пытаются поверить этому, пытаясь втиснуться в это. Некоторые просто вообще не могут этого сделать, а другим это только по благодати. Это просто им дано. Так вот, вот в чем разница. Видите? Вот из-за чего. Это настоящее откровение, потому что вера — это откровение от Бога. Сначала это должно быть открыто. Иисус ясно это объяснил, когда Он сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если только Отец Мой не притянет его прежде». То есть, сначала откроет Меня Ему. Вы должны это прочесть. Это святого Иакова, то есть святого Иоанна, 6, 44 и до 46. Они не знали, кто Он такой. Они думали, что Он просто обыкновенный человек. Они думали, что он просто был каким-то пророком, как люди и сегодня думают. Он был пророком, он был обыкновенным человеком, но там было больше, чем это. Подобно как вчера вечером, говоря, когда у вас будет книга, вы, может быть, окажетесь в небольшом замешательстве от того, что я сказал «две книги жизни». Это та же самая книга, но одна из них — это ваше естественное рождение, другая — это ваше духовное рождение. Одна выводит к другой, подобно как стебель пшеницы. Когда вы разговариваете со мной, как с живым человеком. Но вот здесь есть часть меня. Этот человек, который должен умереть. Вот из какой книги имя пропадает. Но та вечная, та предопределенная, та избранная, имя никогда не может оттуда исчезнуть, потому что оно всегда было в ней. Оно не может быть вычеркнуто. Вы обратите на это внимание в книге, так что не будете смущаться. Вы узнаете это таким образом, потому что, я думаю, брат Вейл, который приводит ее в соответствие с грамматикой, сегодня напомнил мне об этом. Я сказал, это верно. Баптисты верят, что это две отдельные книги. С одной стороны, это две отдельные книги, а с другой стороны, они не являются отдельными книгами. Я — это два отдельных человека. Я — это тело и душа и дух. Три отдельных человека. Но я — только одно представляет меня как существо. Есть только одна реальная книга жизни. Похоже, как был один зародыш пшеницы, который вырос в стебель и вырос в колосок, и дальше через шелуху и в пшеницу. И на протяжении всего вы говорите, вот, там находится пшеница. Это не пшеница, это стебель. Но вместе это пшеница. Видите, это пшеница, потому что это на одном стебле. Но та пшеница, о которой мы говорим, это зерна на конце стебля. Остальное было носителем. Должно погибнуть. И это одно место звучит, будто ваше имя может быть убрано из книги жизни Агнца. А другое место, что этого нельзя сделать. Итак, вот оно что. Это все там, в том великом откровении, которое стало известным во время семи печатей. Почему это так? Как же некоторые люди не могут этому поверить? Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если прежде Отец мой не привлечет его. И все, кого дал мне Отец, придут ко мне». Никто не может понять, в ком он есть или как это так, если только не будет открыто тебе откровением Божьим. И тогда вера в это, ты действуешь соответственно. Понимаете? Здесь мы ясно видим, что Бог открылся в Иисусе, и увидят это только те, которым было предназначено это увидеть. Обязательно прочтите это местописание. Я тогда это пропустил, Святого Иоанна 6:44 до 46. Я пропустил это, потому что я подумал, может быть, будет недостаточно времени это пройти, потому что в эти часы все бегут вперед. Итак, мы, заметьте, никто не может прийти, если Отец мой не притянет его прежде. И все, кого Отец дал мне, они придут. Они это распознают. Никто другой не сможет этого. Никакой другой человек. Неважно, какой хороший, кто ты такой. Это должно быть тебе открыто. Тогда ты видишь, кто такой Иисус Христос. Теперь, вот, предопределенный план виден ясно. Точно как и любое другое семя, Слово Божье — это семя, и для него должна быть заранее приготовлена почва. И если ты посеял семена, просто разбросал их на землю, не будет ничего хорошего, их поклюют птицы. Разбросаешь среди чертополоха и терновника, они заглушат их довольно скоро. Так сказано в притче Иисуса. Итак, прежде должна быть подготовлена почва. Итак, Бог в суверенной благодати прежде приготавливает сердце. Он приготовил вас прежде основания мира, чтобы принять его в этом веке. Он предузнал вас своим предузнанием и предназначил вас к вечной жизни. Он знал вас, поэтому Он приготовил вас. Вот по этой причине вы, шатаясь, вышли из этого и, шатаясь, вошли в то, что имеете сейчас. Это Бог вел вас к тому месту, где Он предопределил вам находиться. Это... То есть, если эта почва не подготовлена заранее, то оно не может расти. Вот почему семя веры, когда ты проповедуешь веру, видят развлечения Господа и видят, что происходит, и действия всех библейских даров, люди заводятся, говорят, «О, аллилуйя, я верю этому!» и подходят и оказываются разочарованными. Видите, эта почва должна быть предопределена, и ты знаешь, когда оно достигает ее. Как мой орленок вчера вечером. Он узнал, когда он услышал тот крик матери орлицы. Он сильно отличается от кудахтанья курицы. Видите, потому что он был орлом из яйца. Не в тот момент он стал орлом, но он всегда был орлом. И христианин всегда был. Вот почему этот развод, когда вы в разводе, потому что попали в капкан. Видите, из-за своих первых родителей, Адама и Евы. Ты стал грешником по природе, ты не хотел быть, но теперь ты услышал благовестие, а вера приходит от слышания, откровение приходит от слышания. Есть что-то такое внутри тебя. Другой человек сидит рядом с тобой и говорит, «А, я не верю в эту ерунду, чепуха, я не верю этому». Ничего такого. Как с ними было в день Пятидесятницы. Они смеялись и говорили, «Эти люди напились молодого вина». Они знали, что было... Это было грандиозным для тех, с кем это произошло. Почему? Это Бог открывал себя отдельным людям. В то время как другие смеялись, эти радовались. Это было индивидуальным откровением, то есть верой, открывшейся верой. Если бы это не было верой, тогда ее там даже не было бы. Это была вера. Просто семенам нужна почва, приготовленная прежде. Поэтому всех, кого Он предузнал, тех Он призвал. Всех, кого Он призвал, всех, кого Он предузнал, Он предопределил. Если вы хотите это прочесть, Римлянам 8, 28, 34, а также Ефесянам 1, 1-5. Видите, всех, кого Он предузнал, тех Он призвал. Всех, кого Он призвал, Он оправдал. И всех, кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Нет никакого беспорядка. Нам кажется, что есть, но взгляните в Писание. Это просто в точности совпадает с тем, что об этом сказано в Божьем Слове. Мы видим, что сегодня это послание отвергли. Разве в Писании не сказано, что они сделают именно так? Конечно, все это предопределено Богом. О, это должно вселить в вас радость. Вот в чем беда с нами сегодня. Так сильно отличаемся от древних христиан. Когда настоящее, истинное откровение Иисуса Христа, Эммануила, овладело сердцами тех людей, они стали непоколебимыми людьми. Но сегодня мы приглажены деноминациями. Ох, я говорю тебе, у них нет откровения. Ты приходи вот сюда. Вы зависите от их откровения. Если их откровение не соответствует Божьему Слову, тогда оно неправильно. Мое или кого-то другого. Вот где раскрываются карты. Слово Божье говорит, что правильно, а что неправильно. Любое семя должно иметь почву, конечно. Поэтому всех, кого Он предузнал, видите, Он уже знал, что должно произойти. Заметьте, Иисус опять сказал о семени. «Одни упали на камни, другие — на засоренную землю». Видите, а там всякие сорняки, чертополох и всякое другое. Оно не смогло прорасти. А другие — хорошую почву, которая была подготовлена, уже подготовлена. И тут каждый человек, он будто цыпленок. Он все ищет, пытаясь найти. Он натыкается на это, и он натыкается на то, но через некоторое время внезапно раздается крик с небес. Он узнает его очень быстро. Это Слово Божье. Видите, он знает это, потому что в его сердце находится нечто, что было ему сказано, открыло ему об этом. Обратите внимание, пророк Исаия сказал, «Дева зачнет». Какие странные слова. Как человек в здравом уме мог бы это сказать? Никогда такого не было, чтобы девственница зачала. Дева зачнет. Вот. Его не беспокоило, что он это сказал. Он просто это сказал. Как же с ней это произойдет? Это уже не его дело. Он только сказал то, что сказал Бог, что он сделает. Бог открыл это ему, показал ему видение, открыл это. И это было правильно. Тот же самый Бог, который сказал мне, что младенец родится у того человека, у которого не мог родиться ребенок, родится девочка. Как и другие случаи. Как же это странно звучит, когда доктор говорит, этого произойти не может. Но когда Бог говорит, это произойдет, это зависит от того, какого рода слово туда упадет. Запомните, там встал пророк, и вышло его слово. Подобно как Бог в Бытие 1, он сказал, «Да будет свет, да будет это, да будет то». Человек, сотворенный по его образу. По образу Божьему сотворил он их, мужчину и женщину, и еще ничего не было на земле. Потом мы видим здесь в Бытие 2, он сотворил человека по своему собственному образу. Там не было человека для возделывания земли после остального творения. Что это было? Это были его слова. Он это говорил. И когда он говорил, он сказал, «Да будет свет». Может быть, не было света еще лет 800 после этого. Может быть, не было света, но он это сказал. И как только он произнес это, да будет пальма, да будет дуб, да будет это, те семена начали формироваться под той водой. Это верно. И в определенный сезон, в определенное время, в свое время, это произросло. Это не может не сбыться. Это Божье Слово. Это не может не сбыться. Это было выражено. Теперь, когда-то Бог разговаривал с человеком лицом к лицу, но во времена Моисея, когда ниспадал огонь, они сказали, «Пусть Бог, пусть говорит Моисей, не Бог, мы можем погибнуть». Поэтому он сказал, «Я больше не буду говорить с ними таким образом. Я воздвигну им пророка». Вот какой была всегда Божья система. Теперь, вот стоит пророк, и вот он под вдохновением. Он не думает о своем интеллекте. «Так, одну минуточку, если я это скажу, так ты понимаешь, люди подумают, что я сумасшедший». Видите, это его интеллект. тут он слушал бы сатану, точно как сделала Ева. И до тех пор, пока доктор говорит, ты не будешь жить, ты не выздоровеешь, ты не сможешь это или то, до тех пор, пока ты будешь прислушиваться к этому, то семя не упадет на такого рода почву и не выйдет ничего хорошего. Оно не может. Но когда нечто вырывает все это прочь, и оно падает на ту готовую к посеву почву, то уже ничто не может это вырвать. Так вот, неважно, сколько это займет времени, это должно произойти. Вот, он сказал, «Дева зачнет». Вы знаете, что это было сказано за 800 лет до того, как это произошло? Бог предузнал ту женщину, кто она будет, как ее имя, куда упадет то семя. Вы верите этому? Конечно, он знал. И из буквального чрева произошло это великое чудо. Бог знал об этом. Он просто открыл это своему пророку, который был верным и говорил слово. Даже не думая о том, что это такое, он просто сказал это. Он никогда не пытался это продумать. Если ты попытаешься продумать, что если бы этот мужчина, эта женщина, или этот сидящий здесь мужчина, или кто-нибудь попытался рассуждать, и все эти годы я был искалеченным. Доктор говорит, нет никаких шансов. Что ж, может и нет, насколько ему известно. И это правда. Но если нечто сможет вырвать прочь те сорняки, если Бог своей благодатью, не проповедник, не кто-либо другой, но Бог поместит в твое сердце откровение «Я буду здоровым», тогда не останешься там сидеть. Ничто тебя не удержит. Ничто не удержит тебя там. Ты будешь здоров. Но до тех пор, пока это не произойдет, ты будешь сидеть там, где доктор говорит тебе сидеть. До тех пор, пока это не произойдет. Это должно быть открыто. И только Божья благодать открывает это. Обратите внимание, Бог знал ту женщину, к которой оно придет. Посмотрите на Исаию. Никаких вопросов. Исаия не сказал, «Подожди-ка минуту, Господь, подожди, подожди только минуту. Что ты мне сказал? Дева зачнет? О, что? Подожди-ка, Отец, еще никогда такого не происходило». Он не колебался, он просто сказал, «Дева зачнет». Правильно? Посмотрите на Марию. «Но, Господь, подожди минуту, ты знаешь, я никогда не знала мужа, это невозможно, еще никогда такого не происходило, нет, еще никогда такого не происходило. Как это у меня будет этот ребенок? Я не познала мужчину, так что это не может произойти? О, ангел, ты просто ошибаешься, у меня оптический обман. Ты знаешь, моя церковь говорит, эти дни прошли». Нет, это никогда не упало бы в такое место. Мария не усомнилась. Она сказала, «Как это может быть? Я не знаю мужа». Он сказал, «Святой Дух осенит тебя». Вот как это произойдет. Она сказала, «Вот служанка Господня». Никаких вопросов. Видите, Исаия, когда Бог произвел слово через мысль, откровение, в сердце Исаии оно упало в хорошую почву. Это был пророк. Того пророка не волновала какая-либо человеческая мудрость. Он не был озабочен никаким человеческим интеллектом. Он не был озабочен какой-то личностью или кем-нибудь. Он был посвященным каналом для Бога. И Бог сказал, и он сказал. Вот и все. Ранит это или не ранит, звучит ли это безумно, или это не звучит безумно, ему не было никакой разницы. Это был Бог, а не человек. И когда то слово вышло, теперь оно становится семенем. Оно должно куда-нибудь упасть. Если Бог его сказал, то где-то должно быть чрево, куда оно упадет. Точно как он сказал, «Все возможно тем, кто верит». Если ты скажешь этой горе «сдвинься» и не усомнишься в сердце своем, то будет тебе, что скажешь. Видите, где-то должно быть. Это верно. Заметьте, мы узнаем, что Исаия здесь сказал это. Дева Мария, как только... Почва уже была вскопана. Она была девой. Она не стала ходить вокруг да около. Почва уже была приготовлена, то есть предопределена Божьим предузнанием. Даже сказано, она была девой. Уже тогда Бог знал ее имя. Ее имя было в книге жизни в небесах. Тогда оно было доказано. Затем человек для человека увидел его выражение через дела. Когда уже совершилось. Теперь мы оглядываемся назад и говорим, конечно, это свершилось, потому что мы видим совершенные дела. Дела Ноя выразились перед людьми, это его вера в Божье обещание. Вот Бог встретил Ноя, и он сказал: «Ной, будет дождь. Я уничтожу весь мир водою». Теперь, дождя не было. Это было невероятно. Что ж, вот Ной имел, сказал: «Сделай ковчег по размерам, которые я укажу тебе». И он, будучи плотником, приступил к работе и взял свое тесло и начал тесать доски и скреплять их там из дерева гофер и пропитывал его смолой, точно как он сказал. И вы представляете, что люди думали об этом человеке? Они говорили: «Этот человек действительно сумасшедший, потому что он говорит, с небес потечет вода, а там нет никакой воды». Но, вы видите, Ной об этом не думал. Его дела выразили людям его веру и сказанное Богом о том, что произойдет. Вот почему подлинный христианин отделяет себя от всего, кроме Слова Божьего. Неважно, что думают люди, что говорит любой человек. Он отделен, потому что он говорит это не просто так. Если говорит просто так, то вскоре его дела станут известны. Он отпадет и сползет в эту сторону. И примкнет к этому и к этому. Начнет он покажет, кто он такой. Но если он подлинный, если Слово Божье было засеяно в него, тогда оно принесет породу своему. Вы увидите, как тот человек приготавливается к тому великому часу. Видите, вот так сделал Ной. Моисей с палкой в руке пришел забрать от фараона народ. Вот, можете себе представить, Моисей. В Библии сказано, что он был научен всей египетской мудрости. Он был умен. Он мог обучать их интеллектуальным штучкам. Он был научен всей их мудрости. Ему не понадобилось повышать свое образование. Теперь представьте себе человека там в пустыне со всем этим образованием, и вот Бог является ему и говорит: «Моисей, возьми в свою руку эту палку и отправляйся туда, в Египет, и выведи оттуда моих детей этим прутом, который в твоей руке. Вот этим прутом задашь хорошую порку». Теперь, что если бы Моисей сказал: «Господин, одну минуту, я думал, что я разговариваю с разумным существом, с великим «я есть», как ты сказал о себе». Но так как же я смогу вот этой кривой палкой, которую держу в своей руке, одолеть миллионную армию вооруженных копьями бойцов? А я не боец, я пастух. Как же я это сделаю? Не было никаких вопросов. Почему? Почему? Почва в его сердце. Он был предназначенным человеком. Дары и призвания непреложны. Бог говорил Аврааму, что он это сделает, и там была подготовлена почва. И Моисей взял эту палку и пошел туда, и вывел народ из той страны. Когда он пришел с палкой в руке и сказал фараону: «Отпусти их», фараон увидел по делам Моисея, что у него была вера в то, что он собирался сделать, то есть пытался сделать. У него была вера в обещание, которое дал Бог, и он пошел и одолел. Никакой другой человек этого не сделал бы, и никакой другой человек не смог бы этого сделать. Он был предназначен совершить это. Бог заранее рассказал Аврааму, что именно это произойдет. И когда приблизилось время этого обетования, там родился мальчик, прекрасное дитя. И родители, Амрам и Йохаведа, не испугались царского повеления. Видите, нечто там было. Почва уже была подготовлена. О, Боже! Я надеюсь, что я обращаюсь в этот вечер к подготовленной почве. Если это семя упадет в подходящее место, и будет какое, если нет, то это не произойдет. Это то же самое. Они говорят: «Брат Бранхам, это как бы убирает это от нас. Если так, то это уберет и из христианства тоже». Видите, вы можете подражать чему угодно. Но если это действительно западает, Слово Божье падает в хорошую почву, оно произрастит по своему роду. Должно произрастить, потому что это семя. Ной, Моисей, его дела, выраженная вера в обетование Божье, которому он поверил. Фараон, человек, мог видеть, что там было. Он не мог понять, как Моисей собирался это сделать, но он знал, что Моисей верил в то, о чем он говорил, иначе он не стоял бы там во дворце с палкой в руке. Сказал: «С этой палкой я заберу их от тебя». 80-летний старик, не какой-нибудь атлет. Старик, сутулые плечи, и борода свисает до, может быть, до пояса, седые волосы, если они были. И там, с той палкой в руке, говорил: «Я буду их выводить. Отпусти людей. Так говорит Господь. А если ты этого не сделаешь, то Бог будет судить тебя. Аминь. Почему? Это, видите, это он испугался? Ведь хватило бы одной стрелы, одного копья или чего-то другого, чтобы с этим покончить. Но он был бесстрашен. Он точно знал, где он находится. Сказал, «Бог будет бить тебя, фараон». Да, сэр. Ибо Бог сказал ему, «Ты снова придешь к этой горе». И он знал, что он туда пойдет. Аллилуйя! Мы тоже знаем, куда мы идем, в конце этого пути. Бог обещал, есть земля там за рекой. Будь бесстрашен в своем свидетельстве. Аминь. Если это тебе открыто, то ты бесстрашен. Тебя не беспокоит, если даже весь мир, что они говорят. Ты бесстрашен, когда это тебе открыто. Это истина, приходящая от Бога. Тогда ты можешь быть бесстрашен. Если нет, то не сможешь быть. Давид с пастушьей пращой перед всей израильской армией показал веру, которую имел в их Бога. Вот на другой стороне был Голиаф, и он выступил и начал свое хвастовство в несколько раз больше Давида. Пальцы у него были длиной в 14 дюймов. Он был громадиной, огромным человеком, этот филистимлянский великан. И тут был Давид, самый маленький. Он был даже слишком мал, чтобы его взять в армию, слишком малорослый. Для них он был неподходящим. Итак, его братья были в той армии, и Голиаф там хвастался вовсю. Но Давид, теперь запомните, Давиду это было открыто. Он подумал, здесь воинство живого Бога, которое стоит на своей же собственной земле, а там хвастается необрезанный филистимлянин. Мы назовем его раком в этот вечер. Мы назовем его параличом. Еще бы, Давид не был ему ровней, с каким бы то ни было оружием. Он не подходил. У того мужчины плечи были, возможно, 10 или 12 футов в ширину. Он был ростом, вероятно, 14 или 15 футов. Копье, как игла у ткачей, вероятно, 20 футов длиной. Лезвие на нем, может быть, 4 фута шириной. И маленький Давид стоял там с небольшим кусочком кожи, козьей или овечьей, с двумя привязанными к ней бечевками. Но это было ему открыто. Откровение осенило его. Аминь. Он сказал, «Бог, который избавлял меня от когтей медведя, который избавлял меня от когтей льва, насколько же скорее он предаст в руки мои того необрезанного филистимлянина?» Его братья казались более способными сделать это. Саул на голову и плечи выше своей армии. Но, вы видите, им это не было открыто. Аминь. Вот оно что. Они верили, что это можно сделать. Они верили, что Бог мог это сделать. Но это не было им открыто. Но это было открыто Давиду. Вот в этом разница. Именно в этом. Если тебе совершенно открыто, что Бог исцелит тебя, то ты получишь это. Ты это получишь. Неважно, что там у тебя не в порядке, какие у тебя шансы. Может быть, похуже, чем у Давида с Голиафом. Но если это тебе открыто... И заметьте, когда это открылось, Давид стал бесстрашным. Он сказал, «Сегодня я сниму с тебя голову». Аминь. Быстро! Наш Бог по благодати в тот решающий момент, когда надо было принять решение, тот же самый Бог, который дал благодать, в тот день и вложил семя веры в того сутулого с виду паренька, глядя в его сердце. Тот же самый Бог в этот решающий момент может поднять с инвалидной коляски ту женщину, вот того мужчину, если сможете этому поверить, со всей ее бедой. Когда то зернышко веры открылось тебе, и мне не важно, сколько займет времени. Посмотрите на того исполина, по ту сторону. Не поверил этому. Не поверит Ирак. Он рассмеялся. Он сказал, «Разве я собака? Вы послали ребенка драться со мной?» Сказал, «Я подцеплю тебя кончиком своего копья, и птицы склюют твою плоть». Еще бы, у него были все на его стороне. Но, вы видите, это ничуть не поколебало Давида. Почему? Это было открыто ему. У него была вера в то, что он делал. Он знал, что он сделает это. И он сделал это, потому что это было открыто ему, и он знал, как поступить. И если Бог просто сказал бы это твоему сердцу в этот вечер, сказал, ты не останешься прикованным к постели, ты встанешь из этой инвалидной коляски, ты будешь здоровым, тогда ничто не изменит твоего мнения об этом. А пока это не произойдет, любой проповедник в мире может молиться. Я не говорю, что это тебе не поможет. Поможет. Это ободрит тебя. Но до тех пор, пока та вера, понимаете, исцеляющая сила находится в вас. Она не приходит от проповедника. Она приходит к тебе через откровение, через веру. Не силою, не мощью, но духом моим, говорит Господь. Мой дух по благодати открывает это тебе, и ничто не может убрать этого. Верою, откровение. Тогда Давид, в доказательство своих дел, теперь, некоторые из них сказали, «Я знаю высокомерие твое». Его брат сказал, «Ты пришел сюда посмотреть на сражение, теперь беги обратно туда к овцам». Он сказал, «Дай мне поговорить с Саулом, с генералом». Видите? И Саул сказал, «Так, сынок, я восхищаюсь твоей храбростью, но, понимаешь, ты еще юноша, а он воин от юности своей, ты ему не ровня». Он сказал, «Я пас овец у отца своего». Он мог на чем-то обосновать. Аминь. О, брат! И Бог, который спас твою душу, разве Он не может исцелить твое тело? Это точно так же тебе открывается, что как Он был твоим спасителем, так Он является и твоим исцелителем. Видите? Но прежде это должно быть открыто. В этом разница. У него было на чем основать свою веру. Сказал, ну, такого раньше не случалось. Но сказал, тот самый Бог, который освободил меня от когтей льва, освободит меня от того необрезанного филистимлянина. Откуда ты знаешь, Давид? Я верю этому. Почему? Это было открыто мне. И он сказал, он знал, о чем он говорит, потому что, когда этот великан сказал, я скормлю тебя птицам, он ответил, я отрублю тебе голову. Вот такая разница. Видите? И он это сделал. Самсон однажды был застигнут врасплох, беспечно, в прериях, и вот на него идет 1000 филистимлян. И он посмотрел на землю, а на том месте умер мул. И он схватил его челюсть, высохшую кость челюсти, и принялся колотить тех филистимлян по головам, этой сухой челюстью мула. И насколько я знаю, от нее не отвалился ни один зуб. А шлемы у тех филистимлян были, возможно, толщиной с дюйм, потому что в те времена они били друг друга дубинками, чтобы предохранять от ударов по голове. Но он взял челюсть того мула и разбил 1000 филистимлян. И эта челюсть не разломалась. Он колотил их и колотил, вот так, когда они приближались. Итак, остальные из них бросились в горы, они бежали от него прочь. Почему? Он поверил этому. Иногда, чтобы показать вам, я хочу рассказать вам кое-что другое. Действуйте по тому импульсу, именно в тот самый момент, как сделал Иисус Навин, как Мария Магдалина, все другие. Именно в тот момент, когда нечто открывается тебе, хватай это, держись за это, лови тот момент. Да, это было открыто ему. Он вышел навстречу 1000 филистимлян. И что вы думаете, когда те филистимляне сказали, «Эй, смотри, идет там этот коротыш. Во-первых, ростом от горшка два вершка, да еще 7 косичек висят сзади, как у маменькиного сыночка, видишь? Появился там со слиной челюстью. А посмотри на нас, какое сильное войско. Разве это не смешно?» Но что он там делал? Он выражал тем филистимлянам то, что было открыто ему Богом. Он схватил ту челюсть и бросился, потому что именно это он дал ему в руки. Он дал ему это. Вот чему он поверил. Он сможет это сделать. И делая это, он показывал тем филистимлянам, что Бог вложил в его сердце делать. Иоанн Креститель выразил свою веру в своих делах. И когда он сказал, «Он уже стоит среди вас». Подумайте об этом. Святой Иоанн. Вот место из Писания. Святого Иоанна 1:26. Он сказал, они сказали, ты говоришь, уже придет Мессия? Как это? Сказали. Слушай, что с тобой случилось? Мы ожидаем его уже 4000 лет. Он сказал, он уже теперь находится среди вас. Аллилуйя. Так же и сегодня он здесь. он выразил свою веру через свое откровение, потому что было открыто ему, что он знал, что он будет крестить Мессию. Он был человеком 30 лет. Он знал, что он должен быть где-то там. Он не знал, кем он был. И вот он находился среди них. Он сказал, «Есть среди вас некто, которого вы не знаете, и я недостоин развязать ремень у обуви его, но он будет крестить вас Святым Духом, и он прямо среди вас». Он выразил ее, свою веру, потому что он знал в свое время, что он увидит и крестит Божьего Мессию. Итак, видите, люди могли увидеть на нем это выражение. В том, как он проповедовал и как он действовал, это выражало, что у него было истинное откровение от Бога. Теперь в доказательство этой истины из той толпы идет и приближается Мессия. Просто проходит там обыкновенный молодой человек, одетый, как любой другой человек. Иоанн сказал, «Вот Агнец Божий, который убирает грех этого мира». «Откуда ты знаешь его?» Он сказал, «Тот, кто сказал мне в пустыне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот будет крестить Духом Святым». Видите, он узнал его, потому что примерно в то время должен быть показан знак. Вы ухватываете это? Иоанн знал о том часе, потому что он был пророком. Ему было открыто, что он узнает в то время. Он увидит знак. И когда он увидел тот знак, он сказал, «Он стоит среди вас». Он знал, это было там. «О, я вижу знак, что уже последнее время. Я вижу то, что обещано для этого послания последнего времени, происходит, раскрывается в точности, как сказано в Писании. И я знаю, что это время близко». Я говорю это без колебаний. Я верю, что оно близко, ибо я вижу те знамения, которые, как он говорил, будут явлены как раз перед тем временем. Это готово произойти сейчас. Иоанн выразил свою веру в то, что Бог открыл ему. Поэтому дела свидетельствуют о вере. Когда они увидят, что ты ведешь себя как исцеленный, когда они узнают, что у тебя есть вера, которую ты исцелен. Что говорит свидетельство? Вот что. «Теперь у меня это есть, потому что я принял Божье обетование. Сейчас это действует во мне. Я готовлюсь к этому событию». Угу. Видите, вот что ваша среде, ваши дела производят. Да, конечно. Некоторое время тому назад, перед моей последней поездкой в Африку, я был там этой весной, а это было в предыдущей поездке. Там был маленький ребенок с изуродованными ступнями, и одна ступня, нога короче другой. Еще ни разу в жизни он не надевал туфельки. О, так ужасно были изуродованы. И в тот вечер я помолился за того ребенка. Они наблюдали и видели, как происходили такие вещи. За того ребенка помолились. И на следующее утро я вышел и проходил мимо обувного магазина. И я зашел туда. И там увидел того человека. Он покупал своему ребенку ботиночки. Он поверил этому. Угу. Как вот этот человек, который поверил, что Бог даст ему ребенка. Конечно, он поверил, что это произойдет. Приготовился к этому. Я приготавливаюсь. Хотя еще не видно никаких физических результатов, но это не делает никакой разницы. Он поверил этому, подобно как Авраам. Все, что противоречило этому, называл несуществующим. Так-то. Поэтому, если ваши мыслящие люди говорят вам, «О, вот убедительный довод». Если ваши мыслящие люди говорят вам, «Это истина, Бог – исцелитель болезней», ваш разум может подтвердить, что это истина. Но если в сердце твоем нет посевной почвы для посева, куда упала бы вера, чтобы это выразить, то это не произойдет. Хотя настолько, неважно, насколько этот внешний человек может обосновать это писаниями и говорить «это верно», от этого еще не станет верным. Кто берет магнитофонные ленты? У вас есть моя недавняя проповедь, помазанные в конце времени? Вы верите этому? Видите, сказано, будут антихристы. Антихристы чуть ли не обольстят самих избранных, если было бы возможно. Могут ли через... Но нет, потому что это невозможно. Они избраны. Видите? Хорошо. Но он сказал «помазанные». Видите, Христос означает «помазанный», а вот эти — «анти». Они помазанные, но «анти», то есть против Христа в своем учении. Но они могут делать все, что могут делать и другие. Теперь запомните, ты в тройном цикле, но ты — одна личность. Подобно как Отец, Сын, Святой Дух. В тройном цикле, но одна личность. Три атрибута того же самого Бога. Отцовство — три функции, подобно Ему. Отцовство, сыновство и Святой Дух. И вы являетесь телом, духом и душой. Теперь, внешнее тело имеет пять входов к нему для контактов твоего земного дома — зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Внутреннее является духом, имеет пять чувств — совести, любовь и так далее. Но внутренняя душа имеет только одно — это где ты живешь. И дух может сойти сюда и помазать тебя к определенным действиям. И ты это делаешь, но это не означает, что ты спасен. Подумайте об этом. Каиафа пророчествовал. Иуда изгонял бесов. Видите, дух помазал его. Этот дождь падает на праведных и неправедных. Сорняки могут радоваться вместе с пшеницей. Но что находится в самой сердцевине? Вот где вы можете, мыслящие люди, можете принять и сказать, «Ох, конечно, это выглядит хорошо, я этому верю, но это еще не то». Нет, сэр. И Дух может на самом деле свидетельствовать об этом. И все же это не так. Потому что если та душа не пришла от Бога, она может производить все эти подражания, но это не может быть настоящим. Ты можешь разыгрывать исцеление, ты можешь прикинуться, что имеешь, ты можешь прикинуться, будто получил это. Христиане могут играть, будто они христиане, и действовать, и преуспевать в этом, но это не означает, что они спасены. Это совершенно верно. И Дух может быть там, настоящий подлинный Дух. Святой Дух может помазать тебя. Это все еще не означает, что ты спасен. Но та душа, что внутри, которая не умирает, она имеет вечную жизнь. Она всегда была вечной жизнью. Понимаете? Она приходит от Бога, она уходит к Богу. Это душа. Теперь, отметьте это. Это должно быть. Пять. Вера. Снаружи. Дух Иисус. Внутри — ты. Видите? Это как стоишь вот здесь, смотришь на вас. Я не знаю ни одного из вас. Дух может помазать меня, и все равно я никого из вас не знаю. Но когда то самое сокровенное вторгается, это Бог. Вот где внешний может рассуждать. Возьмите какого-нибудь человека, говорят, «Ну, ты знаешь, я знаю, что я не должен прелюбодействовать». Но ты знаешь, и потом Дух говорит мне, что я не должен прелюбодействовать. Но ты видишь, где-то внутри это все еще там сидит. Видите, это все еще оказывает влияние, и лучше этого остерегаться. Но когда управление идет изнутри, то отбрасывается все остальное вместе взятое. Это указательный столб. Это диспетчерская вышка. Внутреннее внутреннего. Душа управляет духом, дух управляет телом. Так что наружная побелка не играет никакой роли. Те религиозные люди когда-то, которых Павел назвал «стенами подбеленными» и так далее, они были внешне просто во всех отношениях верующими, и они пророчествовали своей среде и всякое другое, но внутри внутреннего душа неверующая. Вот почему я говорю, что люди могут прыгать туда-сюда и говорить на языках, люди могут восклицать, возлагают руки на больных и исцеляют больных и так далее, по вере. Все эти великие дела делаются духом, и все же погибшие, помазанные. Заметьте, как Иисус сказал, «Только верьте, ибо все возможно для тех, кто верит». Вера и дела — это муж и жена. Они трудятся вместе. Муж трудится с женой, жена с мужем. Они отождествляются друг с другом. Как если человек говорит, что он женат, но однако он не может подтвердить и показать, что у него есть жена, то ты сомневаешься в его заявлении. Видите? Мужчина сказал, «Я женат». «Где твоя жена?» «Я не знаю об этом». Видите? Видите? Мне было бы трудновато поверить ему. Я говорю, «Ну, где же твоя жена?» «Ну, я не знаю». Я не склонен этому верить. Итак, вы видите, если ты имеешь то, о чем говоришь, что имеешь, у меня есть вера. Как же ты покажешь мне, что имеешь веру? Своими делами. Понимаете? Я женат. А как мне узнать, что ты женат? Вот моя жена. Видите? Вот вам, пожалуйста. Я замужем. Вот мой муж. Я исцелился. Откуда ты знаешь? Мои дела показывают мою веру. Видите? Видите? Теперь, о чем ты говоришь? Твою веру видит в тебе Бог, твои дела видят в тебе другие люди. Вот в чем тут разница между Иаковом и Павлом, объясняя об Аврааме. Они не противоречили друг другу. Оба о том же самом, о браке. Так и вера, если не производит дел, то любой имеет право усомниться в твоем свидетельстве. Теперь вы слышите это, пока мы не запустили молитвенную очередь. Если в этом ваша вера не проявится на деле, то вы никого не заставите поверить, что вы исцелены. Говоришь, «Ну, я не знаю». Видишь, «Ну, конечно же, я имею огромную веру». Не имеешь. Потому что если ты имеешь веру, то за верой последуют дела. Это муж и жена. Одно отождествляется с другим. Давайте несколько минут поговорим об Аврааме. У Авраама Святой Союз был полным. Видите, у него было и то, и другое. То, что противоречило его вере, он называл несуществующим и действовал по тому же принципу. Могу себе представить, лет через 20 кто-нибудь приходит и говорит, «Отец народов? Авраам, ты сказал, что твое имя Авраам, что означает «отец народов». А вот сейчас сколько у тебя детей? Авраам». Видите? Это его ничуть не смущало. В Библии сказано, он не поколебался в Слове Божьем неверием. Он пошел вперед, делая приготовления, приготавливая всякие ботиночки и погремушки и все остальное. Он собирался получить ребенка. Вот и все. Даже Сара сказала, «Ты знаешь, что произойдет? У тебя будет ребенок. Но я скажу тебе, каким образом мы это сделаем. Вот Агарь, моя служанка. Я предоставлю ее тебе, потому что многобрачие было тогда законным. И она родит ребенка, и я сама приму того ребенка». Но Авраам этому не поверил. Нет, он не сделал бы это. Но Сара вдохновила его сделать это. Итак, Бог сказал Аврааму, «Действуй и послушайся ее». Но он сказал, «Однако это не то, что я обещал тебе». Я обещал, что будет иным образом. Теперь следите. Он называл все «вопреки», а его тело тогда омертвело, и утроба Саррина такая же. Вот, он был столетним стариком. Сарре было 90 лет. Обратите внимание, ни омертвелость Сарриной утробы, ни омертвелость его тела даже не принималась во внимание. Послушайте это. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суд наследники, то тщетна вера и обетование бездейственно. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Теперь послушайте это. «Он сверх надежды». Сверх надежды. Все надежды рухнули. Ох, всякий раз, когда я начинаю чувствовать небольшую тоску, вот к этой главе я обращаюсь. Римлянам 4, видите? Как написано, «Я поставил тебя отцом народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Бог так сказал. Видите? Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя твое». Теперь послушайте, 19 стих. «И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но был тверд, воздав славу Богу». В столетнем возрасте, смотрите, его тело теперь омертвело, как у мужчины, и Сарина утроба омертвела. Он... Это даже не принималось во внимание. Когда это открылось ему, то омертвелое не принималось во внимание. Ты парализованный или какой бы ты ни был, это не рассматривается. Инвалидные коляски не принимаются во внимание. Или этот мальчик, может быть, парализованный, что бы там ни было, я не знаю. Это не принимается во внимание, даже не смотрите на это. Но доктор сказал, он никогда из нее не поднимется. Доктор сказал, она никогда не... Это даже не рассматривается. Ну, взгляните, я уже старый, я уже в зрелом возрасте. Я не принимаю этого во внимание. И мы дети Авраама. Аллилуйя! Не как был Исаак, но его царственное семя, через Иисуса Христа по вере, которую он имел. Авраамово семя будет сиять в последние дни, подобно звездам. Дети Авраамовы. Не помышлял, что тело его уже омертвело. Даже это не принимал во внимание. Даже не ставилось под вопрос, сделает ли Бог это или нет. Бог сказал, что он это сделает. Почему? Это было открыто ему, правильно? Когда это открыто тебе, когда это действительно нечто, ты не можешь этого произвести, это должно быть открыто тебе, тогда ты даже не рассматриваешь ничего другого. Насколько это невозможно, не рассматриваешь, что сказал доктор, не рассматриваешь, что сказала мама, что сказал папа, что сказал проповедник, что сказал кто-либо другой. Ты рассматриваешь только то, что сказал Бог. Он не помышлял, что тело его уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Это даже не учитывалось. О, это просто потрясает меня. Ни омертвелое тело, ни омертвение Сариной утробы даже не принималось во внимание. Не принимаются во внимание никакие обстоятельства, когда вера ложится на благодатную почву. Когда мужской сперматозоид находит женскую яйцеклетку, и оба они созревшие, то нечто должно произойти. Аллилуйя! Доктор может сказать, у вас не будет ребенка. Я могу доказать, что ваши гены уже омертвели в вашем теле, и у нее не может быть зрелых яйцеклеток. Но пусть та зрелая яйцеклетка, пусть только тот сперматозоид доберется до той яйцеклетки, посмотрите, что произойдет, и тот мальчик или та девочка появится в этом мире. Почему? Вера нашла благодатную почву. Дело пошло, клетка на клетку, и вот выходит человечек. Аминь. Боже, смилуйся над нами. О Боже, чтобы быть твердыми христианами, какими мы должны быть. Если мы были бы мужчинами и женщинами, то могли бы принять Бога по слову Его. Ты не можешь этого сделать до тех пор, пока это тебе не откроется. Я должен поторопиться. Заметьте, святая вера Божья соединилась со святыми делами его пророка. Запомните, Божья святая вера была открыта Аврааму. Он принял ее, и тогда он начал свои святые дела, веруя. Семя обетования нашло место, где расти. Что если бы он сказал, Авраам, ты знаешь, Сара, в конце концов уже прошло 25 лет с тех пор, как Бог дал то обещание. Угу. Если что, то уже произошло бы. Видите? Но это не произошло. Бог знал, что не произошло. Что если бы Дева Мария сказала, «Ну вот, подождите-ка минуту, Дева зачнет. Что ж, они вышвырнут меня из моей церкви, если я войду и об этом объявлю». Так вот, ей могли бы прийти в голову такие мысли, если бы там не было заранее подготовленной почвы. Когда тот пророк сказал, «Дева зачнет», все было решено. Видите? Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Если там есть благоприятная почва, когда это слово падает туда, она этого не упустит. Этого уже ничто не остановит. Теперь быстро, будем заканчивать. Видите, семени было куда упасть. Бог знал это, иначе он никогда не дал бы обетования Аврааму. Теперь слушайте очень внимательно. Богу было известно, для кого то обетование. Бог даже не звал Авраама, пока тому не исполнилось 75 лет, но он был его предопределенным слугой от начала. Также и Сара. Заметьте, запомните, у него не было Библии, откуда он мог бы прочесть. Он не имел этого в таком легком виде, как мы это имеем сегодня, чтобы читать его слово и видеть, как другие принимали это. Запомните, у него это было только по откровению. И вот это настоящее. И так же, как это было при Иосифе, в Бытие, еще не было Библии. Помните, Моисей написал Бытие, Исход, Левит и Второзаконие. Никто из тех героев там не имел и не читал никакой Библии. Только после Моисея. Правильно? Они не имели Библии, которую мы имеем, чтобы помочь нам при нашем хромом состоянии. Они были непоколебимыми людьми, которые им было открыто Богом, и они держались там. Ничто не могло их сдвинуть. Вот, вы думаете, что мы еще можем иметь такую сильную веру, если это открылось вам? Извините за выражение, то есть за свидетельство в этот раз, перед заключением. Я помню, как здесь, в Твин-Сити, я думаю, со мной были брат Браун и другие, и я рассматривал жизнь Иосифа по Библии. И я читал ту Библию, там был человек, против которого ничего не было. Авраам, Исаак, Иаков и все другие, против них что-то было, но не против Иосифа. Что за человек? Совершенный человек, совершенный образ Христа. Когда я читал это, Я однажды начал плакать в своем номере в гостинице. И я прошел в чулан, где висела моя одежда, закрыл дверь, и я сказал: «Боже, я хочу поблагодарить Тебя за такого человека, как Иосиф, за человека, который когда-то жил на земле, человека во плоти, как и я, человека, который верил Тебе и принимал Твое слово». Его братья возненавидели его. Ничего не поделаешь. Он был духовным. Он видел видения, он мог истолковать сны. Все остальные его за это ненавидели. Он ничего не мог поделать. Он просто был таким. Видите, у других этого не было. Они должны были бы любить его. Но вместо этого, когда он рассказывал им иногда нечто против них, «Ох», они говорили, «вот идет тот сновидец». Видите, и они возненавидели его без всякой причины. Я сказал: «Почему они это сделали?» И все равно тот человек не сдвинулся. Он твердо стоял. Видите? Я сказал: «Благодарю Тебя, Господь! О, Боже, благодарю Тебя за такого человека!» И как раз тогда Святой Дух открыл мне, сказал: «У тебя родится сын, и ты назовешь его именем Иосиф». Я поднялся и поблагодарил Господа. Бекки вон там сидит. Как раз родилась около... Ей был примерно годик. Она родилась через Кесарева. В семействе моей жены все время через Кесарева, потому что у них не раздвигается, как обычно должно у женщин. Кости очень крепкие, как у мужчин. И пришлось разрезать, чтобы она вышла из своей матери. И доктор сказал мне, он сказал: «Брат Бранхам, этой женщине больше нельзя рожать вам детей». Сказал: «Ее матка узкая, как колба». Он сказал: «Вы лучше разрешите мне сделать перевязку маточных труб». Я сказал: «Нет, не надо этого делать, доктор». Он сказал: «Что ж, вы, ей больше нельзя иметь ребенка». Сказал: «Это убьет ее». Сказал: «Она умрет». Сказал: «Это было тяжелым испытанием». Сказал: «Вы просто... Она еле выжила». И тогда Господь сказал мне, что у меня будет сын, и ему будет дано имя Иосиф. Меня это никогда не пугало. Все вы, многие из вас это помнят. Я начал объявлять: «У меня родится ребенок, и его имя будет Иосиф». Кто из вас помнит это? Конечно. Повсюду, по всей стране, везде говорил людям: «У меня родится ребенок, и его имя будет Иосиф». Точно так же, как и с тем мальчиком, который был воскрешен из мертвых в Финляндии. Брат Джек был как раз там, когда это произошло. Говорил вам за 2 или 3 года до того, как это произошло. Там будет маленький мальчик. Как он будет одет, где он будет лежать, так сказал Бог. Как же это произойдет? Я не знаю. Но мне было открыто, что это произойдет. Мне было открыто, что я поеду в Аризону, и там я встречусь с 7 ангелами. И тогда они расскажут мне, какое послание я буду проповедовать. И это были 7 печатей. Это произошло. Кто из вас помнит, как я это говорил? Об этом говорилось на лентах. И это произошло. Журналы, всякое другое, это засняли на фотографию. Тот свет там в небесах. Они еще даже не могут понять этого. Тогда это было. Я помню, позвонил брату Джеку и спрашивал его об этом, о стоящем там Христе. И брат Джек сказал: «Это он в прославленном виде». Видите? Я люблю брата Джека, он один из лучших известных мне теологов, но я не мог узнать точно. Я стоял там, я сказал: «Господь, как это? Молодой человек», я сказал, «с волосами, как белая шерсть». И он сказал: «Он в парике. Взгляните в книгу». Я сказал это, прежде чем это произошло. И в тот день, когда это произошло, это поднялось. И затем вы поверните эту фотографию, если у вас есть журнал «Взгляд» или журнал «Жизнь». Поверните сторону вниз. Вот он, просто совершенно, с картины Гофмана «Лицо Христа», смотрит прямо вниз, туда, где я стоял. Вот это в том журнале. Кто из вас когда-либо это видел? Конечно, вы все видели. Оглядываясь назад, видим точное доказательство, что откровение было правильным. Почему в парике? Ведь в старину английские судьи, еврейские судьи надевали парик. В Англии и до сих пор это делают. Когда он — это высшая власть, он надевает парик. И там он был показан в парике, образованном крылами ангелов. Он — альфа и омега. Он — высший судья, и никто другой, кроме него. Он взирает, как альфа и омега. И там он был, молодой человек, не более 30 лет, в белом парике, что показывает его высшим, Богом. Весь суд Отец отдал Сыну. Аллилуйя! Откровение никогда не обманывает. Все равно говори это, неважно, как это звучит. Идет прямо со словом. Помните, 4 года спустя моя жена, мы узнали, что у нас будет ребенок. Все спрашивали: «Это родится Иосиф?» Я сказал: «Мне кажется, да, я не знаю, но у меня родится Иосиф». Когда ребенок родился, это была Сара. Когда один человек позвонил мне, открыто рассмеялся, он сказал: «Слушай, Ты знаешь что? Ты имел в виду Жозефину. Тот человек умер. Тот человек умер. Я сказал, сэр, я сказал, Бог говорил мне, что у меня родится сын, и я назову его именем Иосиф. Было три человека, которые вышли из деноминационной церкви и пришли в нашу церковь, и услышали, как я это говорил. Когда родилась Сара, они сказали, «Так, он уже пророк». Я сказал, «Одну минуту, дамочка». Я не говорил, когда, и Бог не сказал, когда. Он сказал мне, что у меня родится. Он собирался, сказал Аврааму, что у них родится Исаак. И хотя в том промежутке времени родился Измаил, это не поменялось. Я сказал, «Бог сказал, что у меня будет мальчик, и мы назовем его именем Иосиф». Доктор сказал, когда он подошел, сказал, «Почтенный, теперь мне придется сделать перевязку маточных труб». Сказал я? Я сказал, «Не делайте этого». Я сказал. Он сказал, «Ну, может быть, вы опять женитесь, и у вас еще родится мальчик?» Я сказал, «Он родится через нее». Так сказал Бог. Я не мог этого прочитать в Библии, но это было написано в сердце моем откровением, верою. Так сказал Бог. Не хотел колебаться в обетовании Божьем неверием. Некоторые говорили, «Ты имел в виду Жозефину». Я сказал, «Я имел в виду Иосифа». Доктор сказал, «Ей больше нельзя рожать детей». Я сказал, «Она еще родит ребенка». Прошло 4 года. Наконец, она опять готовилась стать матерью. Тогда одна женщина, ее лжепророчество в написанном виде разослали по всей стране, заявила, «Теперь Меда умрет в этот раз, потому что я была послана вести Билла». И говорилось, «Он не послушается меня, потому что я женщина». И теперь Бог собирается проучить его, лишив жизни его жену. Я сказал, «Бог послал Иисуса Христа вести меня». Видите? И я сказал, «Я Вадим Духом». Моя бедная Меда. У нас есть медсестра, которая была исцелена там на собраниях. Вы знаете все. Миссис Морган. Одна из медсестер Майо. Тяжелый случай. Да, около 20 лет тому назад она была в списках тех, кто должен был умереть от рака. Саркома. В Луисвилле. Запись сделана в Баптистском госпитале. Сейчас она работает медсестрой в Джефферсонвилле. В больнице. Она работает там все эти годы, потому что Бог сказал, она будет жить. И Меда любила ее. И она сказала, «Я хочу, чтобы Марджи была со мной, Билл. Мне что-то не хочется идти в больницу». Я сказал, «Не делай, мы любим Марджи, но Марджи не Бог, Марджи — наша сестра». И я отправился на мельницу Грина. У меня сердце разрывалось, потому что я люблю ее. И я отправился на мельницу Грина, и я... И она сказала, «Билл, ты думаешь, я умру?» Я сказал, «Я не знаю, но этот ребенок все равно родится. У тебя будет Иосиф». Она спросила, «Это он?» Я сказал, «Не знаю, дорогая, я не могу сказать, но Бог сказал, что у нас будет Иосиф, и у нас будет Иосиф. Меня не волнует, что говорят другие, у нас будет Иосиф». Ведь тот же самый Бог, который говорил мне все эти откровения, рассказал мне это. Он ни в чем другом не обманул, и в этом он не обманет. Я отправился на мельницу молиться, и когда там начал, увидел, как свет повис между двумя деревьями, сказал, «Возвращайся к своему труду и книге». Я вернулся к этой, Библия была и лежала в моей машине. И когда я взял, подул ветер и развернул там, где было о Нафане и Давиде. Сказал, «Иди, скажи слуге моему Давиду». Я взял его от стада овец, когда он пас овец отца своего, и сделал имя его великим, как имя великих людей. Не самое величайшее имя, но просто как у великих мужей. Не сделал его Билли Грэймом, но дал ему имя, вы понимаете? Сказал, «Да, я сделал это, но, сказал, я не позволю ему построить храм, но сыну его». И как только там прочитал, «Его сынам». О, вот где оно было. Я спросил, «Иосиф?» Это верно. Я сразу же отправился домой. И этот человечек был такой большой, что она... У нее был большой мальчик. Она едва могла ходить, идя через лужайку. Я подбежал, обнял ее. Я сказал, «Дорогая, это будет Иосиф. Иосиф уже в пути». Любой знает, что при кесаревом сечении нельзя допустить, чтобы ребенок опустился. В ту ночь ребенок опустился. Прорвало все остальное. На следующее утро в 7 часов мы приехали в больницу. Доктор сказал, «О, Боже милосердный!» Я поцеловал ее на прощание. Сказал, «Дорогая, это будет недолго. Иосиф будет здесь». Поднялась по ступенькам, она пошла на операционный стол. Через несколько минут пришла медсестра и сказала, «Почтенный Бранхам», я сказал, «Да, мадам». Она сказала, «У вас родился замечательный мальчик, 7 фунтов 3 унции». Я сказал, «Иосиф, сынок, добро пожаловать». «Да, сэр, почему?» «Почему? Что это?» В Библии не было написано, что это произойдет. Но тот же самый Бог Библии, который открыл это Аврааму, мы не принимали во внимание омертвелость ее утробы, невозможность, чтобы было таким образом. Ты не колеблешься в обетовании Божьим неверием, но ты воздаешь Богу хвалу, «Знай, что это произойдет». «Меня не волнует», — все говорит доктор. «Может начаться все, что угодно, но ты этому не верь. Это ложь дьявола». «Да, сэр, правильно». Вера движется вместе с делами, чтобы сотворить обещанное. Давайте поторопимся. Точности, как сказано, Раав блудница, Яков сказал, оправдалась делами. Но как? По своей вере. Она сказала, «Я слышала, что с вами Бог». Ее не интересовало, какая у Иисуса Навина прическа или как он одевается. Она сказала, «Я понимаю, что Бог с вами». Это все, что было необходимо. Она приготовилась. Точно как верное видение сегодня. Еще минуту, и я заканчиваю. Верные видения от Бога сегодня. Это обещанное слово для сегодня. Говорят, эти видения, брат Бранхам, откуда вы это получаете? Люди об это спотыкаются. Разве не сказано в Деяниях 2.17, «И будет в последние дни, что юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут?» Все правильно? Так сказано в Библии. Хорошо, теперь, если это так, посмотрите и в 4 главу пророка Малахии, и выясните, не тот ли это обещанный день. Как вам иметь веру в это? Так сказано в Библии. Теперь возьмите Луки 17:30 и прочитайте это. Иисус сказал, «Как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Точно как во времена Содома. Теперь посмотрите на состояние этого мира сегодня. Содомляне. Взгляните на Билли Грейма и Орла Робертса, на тех двух свидетелей, которые свидетельствуют там деноминационным церквам. Один — методистам, баптистам и пресвитерианам, другой — пятидесятникам. Вот этот, вот тот и еще другой. Но запомните, Авраама в Содоме не было. Он уже был вызван. И там стоял некто и разговаривал с ним. И тот, кто стоял и разговаривал с ним, показал ему знамение. Повернувшись своей спиной, он сказал, что у Сары будет ребенок, которого он ожидал. Аминь. Повернувшись своей спиной, и он назвал его Бог, Элоим. Теперь это осуществляется сегодня, потому что мы имеем веру. И я знаю, что это от Бога, потому что это и другие места Писания указывают на этот час. В Откровении 10 сказано, что в дни послания седьмого ангела, когда он вострубит свое послание, не служение исцеления, но послание, сопровождающее служение исцеления. Иисус вышел и проповедовал. Тот сказал, «Он исцелял больных и всякое такое. О, тот молодой Рабби, тот пророк, он великий человек, мы хотим, чтобы он был в нашей церкви». Но однажды он встал и сказал, «Я и мой отец одно». Вот так. Тогда они его уже больше не захотели. Да. «О, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови». Он не объяснил этого. Сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, то не будете иметь в себе жизни». Еще бы, представляю себе, как те доктора и медсестры воскликнули, «Этот человек-вампир пытается заставить нас пить его кровь». Видите, они этого не поняли. Он это знал. Но те ученики, они, может быть, не смогли бы этого объяснить, но они все равно сидели там и верили этому. Аминь. Потому что это было им открыто. Да, сэр, они знали это. Об этом говорили Писания. Тогда меня могли бы спросить, вы могли бы сказать, «Откуда у тебя вера, чтобы верить в эти видения, когда происходит так много фальшивых подражаний?» Я скажу вам одну довольно жесткую вещь. Еще одну минуту. Когда вокруг так много фальшивых подражаний, запомни, мой брат, об этом тоже сказано, что они будут здесь в то же самое время, в точности. Точно как это было во времена Моисея. Моисей пошел совершить дела Божьи пред народом, и там были, там находились Ианний и Иамврий. Но кто совершал это первым? Тогда эти другие были подражателями, потому что сначала должен быть оригинал, которому они подражали бы. Если это было оригиналом, не, мы не потерялись. Мы знаем, где мы находимся. Видите? Видите по Писанию и по Откровению Божьему? Вот почему ты продолжаешь твердо стоять. А как же этот человек? Он видит видение и так далее. Он делает вот это и гуляет с женой того человека. Он верит в трех богов и во все эти вещи. Все это ничуть не подрывает этого. Вот только одно они не могут подделать. Слово. Нет. У них все это может быть. Они могут говорить на языках, они могут восклицать, танцевать в духе и оставаться бесами. Угу. Это верно, это верно. Но это слово дает им оценку. Видите? Это совершенно верно. Вот к чему это приводит. Как Моисей и Иамврий. И помните, он сказал, как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и в последние дни на земле снова появятся эти подражатели. Он сказал это? Итак, они у нас есть. Но это не пошатнуло Моисея. Когда Моисей повернулся и совершил чудо во имя Господа, а там стояли эти подражатели, сделали то же самое. Это не остановило его. Не сказал: «Ну, тогда, я думаю, мне лучше прекратить и уйти со сцены». Он там остался. Для чего? Это было ему открыто. Аллилуйя! Он знал по Слову Божьему. Он знал, что Слово, в конце концов, оставит их позади. Он знал, что придет тот час, когда Слово проявит себя, и они не смогут идти дальше. Итак, я знал это все эти годы. Видите? Это верно, что этот час наступит, когда любое чудо, посылаемое Богом, настоящее чудо, это всегда перемена во всей системе. Если Бог посылает нечто в церковь, а старая система не изменилась, тогда Он послал это напрасно. Когда идет проповедь с чудесами и знамениями, тогда за этим следует послание. Когда Иисус вышел исцелять больных, тогда пришло Его послание. «Я и Мой Отец – одно. Я – это Он». Видите? Видите, они не поверили этому. Они верили Его чудесам. Сказал: «Если мне не верите, верьте тем чудесам». Сказал: «Они свидетельствуют вам, кто я такой». Вот так-то. Слава. Кто был первым? Моисей. Затем они подражали ему. Но великие истины по-прежнему остаются теми же между правыми и неправыми. Они не могут принять послание. Они не могут принять послание, которое не запятнано из Слова Божьего. Меня не волнует. Иуда мог совершать всякого рода знамения и чудеса, но когда он дошел до принятия Святого Духа в день Пятидесятницы, тут-то и показал свое лицо. То дьявол может подойти очень близко и подражать тому же самому, пока не дойдет до этого слова. Но он не может принять все то слово. Он может все это подвести, может быть, к одному слову, как сделала Ева, как дьявол сделал с Евой. Но он не может согласиться со всем. Потому что единственное, все в целом, это тело Христа. Видите, это слово. Не могли и... Они не могли. Теперь не могут принять послание. Не могли и Ианни и Амбрий принять послание Моисея. Они не смогли этого. Обнаружились их дела подражания, потому что они оказались неспособными следовать за Божьим Словом, подтвержденным Его помазанным пророком. Видите? Они не смогли следовать за Израилем. Почему? Они были деноминационными египетскими младенцами. Они не смогли следовать за тем словом. Если бы последовали, то им пришлось бы оставить Египет. Нил их устраивал, и они не смогли этого сделать. Хотя они могли исполнять те дела и делать то, что сделал Моисей, но их глупость обнаружилась, когда настало время уходить. Тогда Бог действительно излил это на них. Тоже и сейчас. Они могут совершать всевозможные фальшивые подделки и всякое, но это не делает ничего, как только превозносит настоящее. И любое верующее дитя знает, что это истина. Угу. Здесь перед вами открытая картина. Глупые дела их подражательства. Если твое дело — истинное слово, и подтверждено этим твоей верой, то это проявится, и обещание Божье, в Его оригинальном написанном слове. Иисус сказал: «Если я не совершаю дела...» Слушайте внимательно. «Если я не совершаю дела...» Позвольте мне добавить к этому вот что. То есть, если я не совершаю дела, о которых Писания говорят, что я буду совершать, тогда совершаю это в мое время, когда я прихожу, что Мессии надлежало совершить, когда Он придет. Если то, что я делаю, если Бог не подтверждает то слово, которое, как Он сказал, произойдет, если моя жизнь не оживляет того слова в точности, как об этом там сказано, не упустите этого. Иисус говорит: «Вы знаете, что Мессии надлежит делать? Тогда, если то слово, написанное, не проявляется через меня, тогда я не он». Аминь. Тогда это неверный день, о котором я говорю. И то, что Иоанн сказал обо мне, было неправдой. И тогда, если я не тот Мессия, если те дела, которые Мессии надлежало делать, он должен быть: «Господь, Бог ваш, воздвигнет вам пророка, подобного мне». И у вас не было пророка сотни лет. И если те дела, что я делаю, что Бог обещал, если они не проявляются в моей теперешней жизни, тогда я не он. Но если обещанное слово сего века подтвердилось во мне, тогда я именно он, и обещание достигло вас. Ой-ой-ой, разве не видите, куда же яснее это может быть? Если обещание не... Ох! Тогда, если обещание того дня проявилось в моем служении, сказал Иисус, тогда я и есть Он. Итак, если вам трудно поверить, кто я такой, тогда посмотрите на дела, обещанные на сей день. Аминь. Взгляните на обещанные дела. Если те дела не исполнились, каждая из них во мне, тогда не верьте мне, потому что тогда я сказал вам неправду. Если не можете верить мне, тогда просто взгляните, что сказано в Библии о событиях этих дней. Если это не происходит, тогда это неправда. Если здесь нет этих фальшивок и всего этого другого, и того, чему надлежит происходить, если этого тут нет, тогда я ошибаюсь. Но если это есть, сказал Иисус, тогда я и есть Он. Аминь. Я тот, которому надлежало прийти. Вот так-то. Те самые дела, которые были обещаны в его день, доказали его как того Мессию. Вы не верите этому? Что ж, брат, если те дела из Луки 17 глава 30 стих, обещание Иисуса Христа как раз перед его пришествием, что мир вновь превратится в Содом, и выйдут вестники, и все будет совершено в точности, если это не происходит, тогда не верьте, что я говорю вам истину. Но если это происходит, тогда верьте, что это Он, в тот день Сын Человеческий откроется. Аминь. Сын Человеческий откроется в теле плоти, вам, люди церкви, в точности, как это было перед Содомом, вызванной группе в стороне от всех, верующим в Божье обещание. Слава! Тогда дела, которые Святой Дух совершает сегодня, через эти безошибочные видения, сбывающиеся обетования, все апостольские знамения, обещанные в Библии, в Малахии 4 и в Откровении 10.7, все это исполняется и доказано научно и всячески. И если бы я не говорил вам истину, то эти вещи не происходили бы. Но если я говорил вам истину, все это и свидетельствует о том, что я говорил вам истину. Он все еще тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И демонстрация Его Духа привлекает невесту. Пусть эта вера, откровение, западет в ваше сердце, что это именно тот час. Теперь давайте помолимся. Дорогой Бог, явившийся во плоти в личности Иисуса Христа, воскресшего из мертвых на третий день, согласно Писаниям, и взошел на высоту, и послал учеников научить весь мир, и сказал, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Боже, для пятидесятнической церкви этого дня восстановление даров, Господь, пусть те люди, может быть, некоторые из них присутствуют здесь, некоторые из них услышат эти ленты по всему миру, пусть они осознают, что это происходит вызов невесты, а не пятидесятническое послание. Пятидесятническое послание было для восстановления даров в церкви. Но это призыв невесты. Другое послание, которое должно было прийти перед самым сожжением Содома. Пусть они уразумеют, дорогой Бог, вера, я верю тебе, потому что это открыто Духом Твоим через Слово Божье и было подтверждено и проявлено по всему миру. Конечно, Господь, в меньшинстве, Твои группы всегда такие, но Ты сказал, не бойся, малое стадо, ибо Отцу Твоему благоугодно дать Тебе царство. Итак, я молю, Боже, чтобы люди отвернулись от своего интеллекта, отвернулись от того, что они, может быть, считают правильным, и посмотрели в Писание. И вчера вечером было сказано, пусть эти люди думают, как та царица в дни великого разрушения Вавилона. Она сказала: «Есть среди вас человек по имени Даниил, был в царстве отца твоего. Отец-пятидесятник был в своем царстве, но он рассеивает все сомнения. И теперь, Господь, пусть Святой Дух, который был в пятидесятническом царстве, в царстве во времена Мартина Лютера, при Джоне Уэсли и при Джоне Смите и Александре Кэмпбелле, и далее через века, он рассеиватель. Он рассеял эти мысли. И люди во времена Лютера, что человек праведный верою жить будет. Методисты, он рассеял все сомнения, что они должны быть освященными. И в дни Пятидесятников они заговорили на языках, были проявления Духа через божественное исцеление и так далее. Это рассеяло все сомнения в сердцах Пятидесятников. Но, о Боже, они деноминировались, они пошли назад, отпали и ухватились за человеческие понятия. Поэтому теперь, когда вызывается невеста, как ты обещал это здесь в Писаниях, читая это перед всем миром, день за днем, и мы видим это своими глазами, Боже, пусть это рассеет все сомнения в человеческих сердцах. Пусть они мчатся к открытому сыну, чтобы созреть, чтобы собраться в житницы и не остаться в соломе для сожжения, но чтобы они в этот вечер собрались в житницу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас за ваше внимание. Пусть Бог работает с вашим сердцем. Теперь мы раздали молитвенные карточки. Теперь мы собираемся отвести около 20 минут на молитвенную очередь. Мы хотим, чтобы построились и проходили по платформе для молитвы. И теперь я не знаю, сколько раздали молитвенных карточек. Я не спрашивал об этом Билли. Я просто сказал: «Ты раздал, иди туда и раздай молитвенные карточки». И вскоре он вернулся, и мы вместе с его матерью и с другими, мы поднялись. Хорошо, пусть будет молитвенная карточка под первым номером. Кто ее получил, пусть поднимет руку, чтобы мне увидеть. Если не можете подняться, если не можете, мы вас доставим. Молитвенная карточка номер один. Быстренько. У кого она? Что говорите? А, номер один. Извините. А, номер. Вот эта женщина. У вас эта карточка. Вы можете подойти сюда, женщина? А, номер два. Кто ее получил? Быстро поднимите руку. Вот здесь, женщина. Подходите. Номер три. У вас она? У вас карточка? Вы все не имеете карточек? В этой... Хорошо, вам не обязательно их иметь. 3, 4, 5. А, 1, 2, 3, 4, 5. Посмотрим. Тут 1, 2, 3, 4, 5. А, хорошо, вот они. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, постройтесь, начинайте строиться. Теперь, если не можете прийти, то помашите вот так рукой, чтобы вас могли принести. Я спросил вот этих людей, у которых нет карточек. Не обязательно иметь, я просто спрашиваю вас. Теперь смотрите, вы, коллеги, вот здесь, я думаю, вам надо было прийти пораньше, потому что вы просто... Я говорил ему пораньше. Так, вам не обязательно иметь карточку, если у вас есть та вера, как я учил. Видите, если вам открылось, все в порядке. Если это не открылось, то хоть дюжину очередей отстоишь. Это ничуть не поможет. Вы знаете это? Вы верите этому? Видите, я могу молиться, сделаю все, что смогу. Могу встать на колени и возложить на вас руки, помазать вас елеем, как вам будет угодно, и молиться. Но только когда Бог благодатью откроет это сердцу твоему, что с этим покончено, тогда дело сделано. Тебе даже не обязательно находиться в очереди или где-то. Все равно дело сделано. Хорошо. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. 16, 17, 18, 19, 20. Есть кто-нибудь с карточкой, кого я назвал, но не может подняться? Поднимите свою руку, кто имеет карточку, но не может подняться. Хорошо. Только верь. Я вижу, как бедненькая Анна Джин сидела и играла это, иногда чуть ли не целый вечер. Я хочу, чтобы каждый вел себя здесь тихо и почтительно. Только верь. Теперь молитвенные карточки. Я думаю, было с 1 по 15. Только верь. Тут уже много столпилось, так что давайте начнем. Что вы говорите? Возможно, все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вас уже слишком много. Это больше, чем мы вызвали. Это хорошо, оставайтесь там, где вы находитесь. Никто, просто... Вы получите. За вас помолятся. Но просто, видите, просто ожидайте, пока они назовут ваш номер. И тогда, понимаете, здесь не будет стоять слишком много. Господь будет нечто совершать. Вы загородите это от людей. И они не смогут увидеть, понимаете? Благословит вас Бог. Теперь давайте помолимся за эти платочки, пока они готовятся. Дорогой Бог, вот здесь лежат платочки от больных и страдающих людей. Это вера, о которой мы только что говорили, Господь. Я помню, Ты говорил в Библии, в послании Иуды, «Искренне подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». И они брали платки с тела святых, не потому, что те были особенными людьми, но потому, что они были верующими. Они были людьми с такими же чувствами, как и у нас. Они говорили, «Илия был подобным человеком, и он искренне помолился о том, чтобы не было дождя». И Бог, Он помолился так, чтобы люди покаялись. Ты открыл это Ему, чтобы молился за них, молился таким образом, чтобы исполнить Слово Твое. Несомненно, Ты показал пророку видение. И, Господь, в этот вечер я молюсь за исцеление этих людей. Я не Илия, он был взят на небеса, но его жизнь и дух все еще живы. Итак, мы молим, дорогой Бог, чтобы Ты почтил молитвы народа Твоего и почти всех нас, когда мы сейчас будем молиться за эти платки, чтобы когда их положат на больных, те стали здоровыми. Мы понимаем, Отец, что мы умирающий человеческий род. Мы направляемся, столкнулись с вечностью. Мир сошел с ума. Убийство. Маленьких девочек насилуют и режут на куски. Люди, мужчины носят прически, как у женщин, а женщины подобны мужчинам. Они просто извращают. Эта раса вымирает. Мир вымирает. Все вымирает. Церковь вымирает. О Боже, принеси жизнь. Принеси жизнь, о Боже. Жизнь веры. Открой этим людям, Господь. Я могу только помолиться и возложить на них свои руки. Но только Ты можешь их исцелить. И только Ты один можешь их исцелить. Я молю, чтобы Ты исцелил, Отец, каждого из них. Даруй это. С моими руками на них и с просьбой от всего моего сердца. Во имя Иисуса Христа исцели этих людей. Аминь. Этот микрофон работает, брат? Теперь вы слышите хорошо? Каждый слышит? Поднимите свою руку. Теперь, кто-то был у меня на сердце, идя сюда к этим людям, сидящим тут на этих колясках, раскладушках и носилках. Они даже не имеют молитвенной карточки. Видите? Но смотри, брат, видишь, эти люди получили молитвенные карточки, но это не означает, что они будут исцелены. Есть люди, сидящие там в аудитории. Может быть, это не значит, что они будут исцелены. Это не говорит, что они будут или не будут исцелены. Все это зависит от их веры в Бога. Кто из вас знает, что это правда? Это все. Просто ваша вера в Бога. Теперь, кто знает, что это правда? Неважно, насколько ты религиозен, насколько хорош или насколько плох. Но до тех пор, пока Божья благодать не внесет это в твое сердце, ты не станешь здоров. Теперь, кто из вас знает, что Бог это совершает? Совершает постоянно. Дивные дела, знамения и чудеса. И теперь, вы приходите в этот вечер, становитесь в эту очередь не потому, что вы были выбраны и поставлены в эту очередь Богом. Это не так. Вы просто получили молитвенную открытку. Просто оказались на своем... Методика в точности, как у моего уважаемого брата Герхольцера, который начал свое служение много лет назад. С верой в Бога, веря Богу, веря, что Бог исцеляет больного по вере. И это не поменялось. Но Бог добавил в эти последние дни дары. Дары, которые Он обещал. Бог сделал это не потому, что Он должен был, но потому, что Он обещал. А если Он обещал, тогда Он должен это сделать, потому что Он должен сдержать свое слово. И Он обещал вам то же самое. То есть, если сможете верить этому, то это произойдет. Если не сможете поверить этому, то это не произойдет. Теперь, я не могу заставить вас поверить, да и вы не можете заставить себя поверить. Бог должен дать это вам. Это дар Божий — верить. Не ваша вера, Божья вера. Своей умственной верой вы можете глубоко верить этому, но до тех пор, пока вера Божья не войдет в ваше сердце. Видите, ваша умственная вера может принять, сделать это. И просто продолжайте верить этому, всем своим сердцем, пока Бог не откроет вам это, понимаете? Просто продолжайте верить этому, пока Бог не откроет это. Но до тех пор, пока Он не откроет это, вы говорите, «Брат Бранхам, что ты там говоришь?» «Да, сэр». Бог послал пророка Езекии и сказал ему, «Ты не поднимешься с постели». Так говорит Господь. «Ты умрешь на этой постели». Правильно? Но тот пророк отвернулся, то есть тот царь отвернулся лицом к стене и плакал горькими слезами, и говорил, «Господь, мне нужно еще 15 лет. Я умоляю тебя, Господь, услышь меня». Так вот, тот царь был величайшим человеком в мире, политики, но пророк был во взоре Божьем. То был Божий царь, но это был Божий пророк. Итак, Бог открыл пророку взять какие-то, заварить какие-то... Вы знаете, понимаете? Так вот, чтобы вы теперь могли понять, потому что я тут проповедовал Писание, как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. В дни, когда явится Церковь? Нет. В дни, когда Сын Человеческий явится. Что такое «явится»? Станет известным. Правильно? Откроется. Дни, когда явится Сын Человеческий. Это будет день, подобный Содому и Гоморре. Это верно? Теперь, смотрите, что произошло. У них было два основных вестника, там в Содоме и Гоморре, потому что там была кучка тепловатых христиан. Правильно? И эти два основных вестника, теперь слушайте внимательно, там в Содоме и Гоморре проповедовали. Но один из них остался здесь с группой Авраама, верно? Теперь смотрите, никогда в истории церкви у нас не было всемирного вестника к церкви, чтобы его имя оканчивалось на «хам», до ныне. Гра-хам состоит из шести букв. Гра-хам. Но имя Авраама пишется Авраам. Семь букв. Видите? Итак, всеобщая церковь, будучи буквой человеческой, шесть, созданная людьми организация, все же принимали своего вестника. У них были Сенки, Муди, Финни, Нокс, Кальвин, так далее, но никогда на хам. Правильно? Но у них есть. И он — вестник, посланный от Бога. И он громит, разносит те стены изо всех сил. Выйдите оттуда, покайтесь или погибнете. Но запомните, избранные, предопределенные, предназначенные по завету, Авраам и его группа тоже получили вестника. Угу. Следите, что он сделал. Он показал им знак, что близко то время, когда спадет огонь. Так вот, это огонь, которого мы ожидаем. Атомный огонь. Гнев Божий. Так вот, тот посланник нечто сделал. Он говорил о женщине. Он сидел, повернувшись к ней своей спиной. И сказал ей, что она усомнилась в его словах. Рассказал ей о ее состоянии и что должно произойти. Правильно? Он говорил, что Сын Человеческий явит себя таким же образом в те дни. Ну, вы верите, что это истина? Что ж, вот стоит какая-то женщина, и в невидимом союзе церкви, невесты для Христа, тот посланник теперь здесь. Это Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, Он только говорит через Своих пророков. Так сказано в Библии. Он ничего не делает, не открыв прежде своей тайны своим пророкам. Амос 3:7. Он всегда это делал. Он никогда не меняет своего образца. Видите? И пророк может говорить только то, если он верен, что Бог говорит ему. Правильно? Это правда. Вы верите, что он может рассказать мне, в чем дело с этой женщиной, даже прежде, чем я посмотрю на нее? Вы верите этому? Ну вот, она страдает от рака. Это верно. Он на ее груди. Она думает о мальчике, который страдает от какого-то психического состояния, нервного состояния и осложнения. Это верно. Вы верите этому? И это правда, не так ли? Вы теперь верите, что ваша вера об этом говорила, зацепилась, и вы получили это. Вы удержите это? Тогда идите, и Господь Иисус сделает вас здоровыми. Видите? Видите? Вы верите? Всем своим сердцем? Теперь, вы верите, что, не глядя на эту женщину, Господь Иисус может рассказать мне, в чем ее беда? Кто из вас этому верит? Так, вы знаете, я никогда даже не... Единственное, я только видел подол. Я не знаю, не мог бы сказать, мужчина это был или женщина, но стоит там. Я хочу, чтобы она верила. Вы верите? Дама. Вот, пациентка. Вы верите? Поднимите руку, если вы верите. Если вы верите всем своим сердцем, у вас будет тот ребенок, о котором вы просите Бога. Видите? Вы верите? У вас есть вера в Бога? Так вот, это не исцеляет, это просто отождествило. Это дела, которые отождествляют веру в присутствие Божье, Его проявленное Слово. Эта женщина тоже желает великого. Нет, не ребенка, но она желает крещения Святым Духом. Я скажу, что тебе делать. Если ты избавишься от сигарет, Бог даст тебе крещение Святым Духом. Иди, верь этому, понимаешь? У тебя есть вера в Бога? Вот здесь стоит мужчина. Я никогда в жизни не видел его. Я не знаю его. Но он страдает от того, что что-то плохо у него в груди. Это от того, что он недавно упал. Он не местный. Он приехал из Арканзаса. Он проповедник. Отправляйся домой и проповедуй Евангелие. Видите? Я даже не видел лица этого человека. Здесь стоит какая-то женщина. Я не знаю эту женщину. Никогда в жизни я ее не видел. Бог знает ее. Если Он откроет, в чем ее беда, или что-нибудь об этом, то вы поверите? Все вы? Это только действие, отождествляющее веру, о которой я проповедую, о чем я рассказывал вам в этот вечер. Вот что раскрыл Бог. А эти дела доказывают это. Теперь вам надо иметь веру, чтобы выздороветь. Вот эта женщина, я не думаю, что я знаю ее. Да, я не знаю ее, но я знаю кого-то, кого она знает, потому что я вижу его, стоящего здесь передо мной. Она страдает от головной боли. Это правильно, леди? Вы верите, что Бог исцелит вас? Сестра Перегрина. Это верно. И я не видел ее никогда в жизни. Это правда. Я увидел, как Перегрин стоит здесь и смотрит на меня, проходит вот так. Это правда. Я не знаю, где сейчас Перегрин. Вы верите? Насколько вы верите? Если можете верить, то все возможно. Если не можете верить, то ничего не произойдет. Та дамочка с седыми волосами сидит там, глядя на меня. Вот здесь. Вы верите Богу? Вы верите, что Бог может открыть мне, о чем вы там думаете? На груди опухоль. Вы верите, что Бог может убрать ее? Это верно. Имейте веру и верьте. Вот, чего она коснулась. Женщина, которая коснулась края его одежды, в Библии сказано, кто хочет услышать из Библии, он сказал, он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Разве не так? Он тот первосвященник, и он стоит прямо здесь. Теперь люди прикасаются к нему. Вот небольшая худенькая женщина подняла свою руку, находится вот здесь. Никогда в жизни я ее не видел, но она только что чего-то коснулась. Вот что это было. Она молится Богу. У нее в груди болезнь. У нее также болезнь желудка. Бог исцеляет тебя, если ты поверишь этому. Вы должны верить. Все возможно для тех, которые верят. Вот там, в самом конце, находится какой-то человек. Смотрит в эту сторону. Где-то второй ряд, идя в эту сторону. Страдает от астмы. Вы верите, что Бог вас исцелит, сэр? Если вы верите этому, Бог сделает вас здоровым. Вы получите, о чем просите, если верите этому. Вот прямо здесь сидит женщина, смотрит на меня, здесь напротив, седая. Если вы верите всем своим сердцем, вы верите этому? Хорошо. Тогда болезнь желчного пузыря уйдет от вас, если верите этому. Что ты думаешь об этом, лежа тут на раскладушке? Ты веришь, что Бог может тебя исцелить? Если Бог откроет мне о твоей беде, ты поверишь Ему? Если ты поверишь, то рак оставит тебя, и ты поправишься. Почему бы тебе не подняться, взять свою кровать и отправиться домой? Ты веришь? Вы все поверите? Так, а как насчет теперь? Заронил Бог веру в ваше сердце? Все, кто здесь, поднимите свою руку. Если Бог заронил в ваше сердце веру, тогда возложите друг на друга руки по всей этой очереди. Положите ваши руки. Сейчас, быстро, пока движется Дух Святой, положите друг на друга руки. Мужчины, поднимитесь, пройдите вдоль очереди, молясь за других. Давайте поднимемся и воздадим Богу хвалу, каждый. Нет нужды идти дальше. Опознайте Иисуса Христа, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы, какие бы ни были у вас болезни, что бы ни было, если вы верите Ему, встаньте на ноги сейчас же и верьте. Всемогущий Бог, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, пошли силу Твою и исцели прямо сейчас эту группу людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Во славу Божью. Благословит вас Бог.